Добрый вечер. Проведу последний так называемый радиоэфир в этом году. Я ждал, когда начнется, что-то думал, почему мне Рус не пишет. Оказывается, у меня, как обычно, глючит Skype. Вот только сейчас я понял, что он пытался до меня дописаться в Skype. Сейчас наконец-то позвонил. Ну, я скажу, как обычно, такую речь, что, как всегда, говорить не о чем, поэтому просьба задавать как можно больше вопросов, чтобы мне было хоть на что отвечать. Вот, поэтому всех. Кто сейчас, ну, смотрю, кстати, более-менее, потому что вы анонсировали только сегодня, я думал, что как-то так спонтанно сегодня эфир собрался, я написал, ну, с Ваней мы в ресторане были позавчера, и с Ликой, и с Сашкой, как раз я говорил, что, может быть, перед Новым годом, ну, нужно эфир последний сделать, думал, что завтра перед отъездом, оказывается, Руслан, он же человек у нас деловой, у него завтра опять какой-то там очередной, видимо, секс-тур, он какой-то отъезд делает, и вот оказалось, что сегодня единственный день, когда можно его сделать, поэтому так неожиданно днем сегодня решили, и вот уже вечером мне приходится выходить в эфир, хотя честно говоря, как раз только что лег поспать, чуть задремал, и вот Сашка пришла, меня разбудила. Вот, так что задавайте вопросы, я постараюсь на них отвечать. Но пока вопросов нет, как обычно, могу только рассказать о последних каких-то событиях в своей жизни. В принципе, они у меня стандартные, ничего не происходит, то есть опять вот была поездка на Кипр, достаточно удачно она для меня прошла. Перед Кипром я довольно много проиграл в онлайне. Опять меня что-то потянуло на кэш-игры. Вот я не очень удачно выступил там в дорогих лимитах в раз. И 8 игр какой-то период был неудачный. Но на Кипре все сложилось достаточно хорошо. Сразу же первые же три турнира я попал всем в ИТМ. Один из них поделил в хедзапе. Вот. Притом соперник был такой фиш. И даже когда мы вышли в хедзап, у него было, по-моему, 220 тысяч, а у меня 68. Вот, и он мне предлагал поделить, там всего было 15 тысяч призовой, ну, на двоих 15 тысяч. Предлагал ему 8, и мне 7, я даже отказался, считал, что его легко переиграю. Очень долго мы играли хедзап, часа 3, наверное, уже у меня было потом 220 тысяч против 60. Но проиграл я Алын ему, по фишкам сравнялись, такие уже большие блайнды были, что я согласился просто поровну по 7500 поделить с ним. Ну вот, помимо турниров, как бы удачно там достаточно кэш-игры сложились, наконец-то собрались микс-игры. Мы играли там разное количество игр, там вплоть даже там Бадуги включали, там 97, такие игры, вот, каждый раз разные, но довольно, практически каждый день собирался довольно интересная игра, играл вот Андрей Зайченко, там Байкал такой есть оффлайнер, играл еще один известный, ну, Володя Кичикин тоже игрок достаточно известный, сам как бы хозяин Майк подсаживался, Кирилл Родионов, это вот Моран у нас известный, тоже играл, то есть, ну, так достаточно, как бы народ был, хорошие игры были, я довольно прилично, один день только проиграл, все остальные дни довольно прилично выиграл, то есть микс-игры сложились неплохо. В общем, на Кипр поездка прошла достаточно успешно. И как раз перед Кипром, как обычно, у меня и традиция уже, что в тот день, когда нужно было улетать, опять, как и месяц назад, я сел поиграть несколько турниров, и вот БИГ-162 выиграл без дележек, без всего. Уже думаю, даже хрен с ним, опоздаю на самолет, но настолько в конце был, ну, мне нравился состав, который остался последний топ-5, топ-4, что я решил, что, ну, слишком невыгодно делить, легче билеты на самолет новые купить. Вот, поэтому играл уже до конца, не делил, занял первое место, вот 18 тысяч получил. Это было как раз вот перед самым Кипром, вот еле на самолет успел, как обычно. И вот в связи с тем, что послезавтра я улетаю в Бейрут, думаю, что, наверное, завтра надо. Я, вот, кстати, сейчас приехал с Кипра, но никакого желания почему-то нет турнира играть. Как начинается этот кэш, там все-таки суммы более-менее такие приличные в кэше ходят. И уже как бы тяжело. Вот у меня в этом проблема, конечно, что я не могу просто тупо сидеть гриндить турниры, если есть какая-то возможность играть более дорогие кэш-игры. Вот из-за этого, вот с Кипра я вернулся уже сколько, наверное, дней 5 прошло или 6, я что-то так не помню. Я еще ни разу не садился играть турниры. Вот, то есть не могу себя заставить. Завтра, наверное, все-таки вечерком попробую эту сессию сделать, раз уж такая традиция есть, что перед вылетом должно что-то занестись. Завтра, наверное, сыграю турниры. Вот, такие вот дела. Ну, а вообще, если сказать по Кипру, то, мне кажется, была самая худшая серия из всех, что я был в том плане, что были обещаны там итальянцы, там все такое, но на самом деле опять вот первые 5 дней игроков было мало, играли в основном, ну, допустим, там, я не знаю, человек 35 состав в турнире, из них там 12-15 россиян, то есть, ну, все равно считаю, что, конечно, у них прилично плюсовые эти турниры в любом случае. Но все равно как минимум 50% игроков достаточно посредственно. И только вот два заключительных турнира, это вот так называемые 100 тысяч гарантия по 300 с рибаями и, естественно, мейн-эвент, это были уже вот реально очень хорошие турниры. Мейн-эвент вообще меня в этом плане поразил, они сейчас там проходят по системе реентри, то есть вылетевший человек может до второго дня заново заходить, И я вот такого давно не видел, что я играл за тремя столами в первый день за разные. И на всех трех столах, ну, много ливанцев приезжает к мейн-эвенту, на всех трех столах были люди, которые до раздачи карт, ноу-лук, делали рейзы, типа там, ну, вот СУДГ 7, там, 10 ББ, вот такие. Просто, несмотря в карты, там, например, блайнды 50-100, там, 700. Просто раздача вот такие. Это мейн-эвент по 3-300. Вот, довольно прикольный был стаф. У нас за столом сидел просто какой-то, ну, совсем отмороженный человек на первом столе. Просто нереальные вещи творил. И вот он как раз просто выбивал одного с другим. Он два раза убил дузов. Вот как раз очередной свой рейс ноу-лук он сделал. Получил громадный ререйс, естественно, заплатил. И загрыз тузов, помимо две пары слопа. И так далее. Вот когда я уходил, у него был уже стек 100 тысяч. Давали 25, а все-таки это же довольно глубокий. Там блайнд на 25, 50, 50, 100, да. То есть умножить 4 раза стек, это очень много. И уже где-то к середине дня я видел, что он сделал реентри. То есть все эти свои 100 тысяч он быстро пораздавал. Это вот как раз является причиной, почему я сейчас лечу в Бейрут. Потому что там, ну, как бы меня ливанцы просили вообще ни в коем случае не рассказывать про эти турниры, там, чтобы никогда, они не хотят, чтобы получилось, как, например, Кипра, да, что постепенно превратится в такое поле. Но там будет шикарный турнир, как говорят, там, по моим ожиданиям, наверное, это лучший турнир в мире. 26 числа он будет проходить, поин 7500. Довольно приличный поин, играют одни ливанцы, там буквально, ну, обычно собирает такой турнир порядка там 170 человек. То есть довольно приличный призовой фонд получается. Первое место в районе там, 300, больше 300 тысяч, да, там 350 тысяч, что-то вот такое. Вот, играют практически одни ливанцы, буквально 95% игроков ливанцы. То есть они, в основном это, ну, очень люди такие специфические стиль игры. Вот как раз вот эти ноу-лук рейзы и так далее. Все, никогда не выбрасывать карты при флоу. Вот, и так далее. То есть турнир очень хороший. Это как раз вот причина, по которой я, ну, мы с Сашкой послезавтра улетаем в Бейрут. 26-го будет этот турнир. Ну, а раз уж ехать в эти места, я решил заодно, ну, тут спрашивают просто про, почему Ближний Восток, заодно решил посетить страны соседние, это Сирия и Иордания, которые находятся рядом, потому что там сейчас обстановка достаточно нестабильная, и я думаю, что, возможно, что больше не удастся их посетить в обозримом будущем, если будут происходить какие-то там события, типа, ну, наподобие, как в Ираке, например, сейчас вот в Багдад, например, съездить практически. Я вот не был в Ираке, сейчас у меня возможности такой нет. То есть, в принципе, даже въехать туда, ну, кое-как там окольными путями и можно, но там, если ты не мусульманин и не мусульманской внешности обладаешь, проблемы тебе обеспечены. Вот поэтому, думаю, сейчас как раз посетить заодно. Вот Новый год у нас уже запланировано, все, мы уже как бы поездку так расписали. Новый год у нас будет в Дамаске, в Сирии. Вот как раз сейчас там происходит не очень хорошее событие регулярно, буквально каждый день. Сегодня там было 2 теракта в самом Дамаске, погибло больше 40 человек. Вот, 3 дня назад я читал, вот, 21-го, по-моему, читали, 20-го, за день только в Сирии погибло больше 110 человек, вот, всех этих там столкновениях правительственных войск с оппозицией. Вот, ну, я думаю, что все будет нормально, как бы, в самой столице все равно должно быть достаточно спокойно, а какие-то экскурсии, которые мы будем посещать, там, я уже списался там с женщиной, которая там 16 лет живет и все знает, то есть она знает, какими дорогами ездить, там, где объезжать все эти бандитские места, где бандиты так опарились и так далее. То есть, ну, как она мне так успокоила, говорит, вероятность того, что обстреляют, невелика. Вот, так что я думаю, что все должно быть нормально. Так вопрос просто нужно спрашивать про планы Ближнего Востока и так далее. Вот, то есть мы планируем первые 4 дня быть в Ливане. Там, кстати, много очень, я вот в колодцу себя вкладывался, там вот это Джейд Грота, то есть это, ну, очень красивое место, нерукотворное. Вот одно из чудес света. И так далее. Много мест, которые можно в Ливане посмотреть, в той же Сирии тоже, там Пальмира и так далее. То есть это будет больше как такой отдых, экскурсии и так далее. Ну и Иордания, там Петра, тоже места достаточно интересные. Вот меня тоже поправляют, что не последний эфир, а крайний. Но я вот все эти тонкости, знаете, это как бы обычно такие вещи, я не знаю, кто там много времени там на нарах провел, может быть, так любят слова придираться. Вот, я говорю как так, что на ум приходит. Вот это что касается Ближнего Востока. Вот, то есть будет хороший турнир. Я, кстати, даже не знаю, как часто они проходят, но я как раз, у меня еще больше цель, планы как бы такие, как больше как на разведку съездить, чтобы понять, что там происходит, что там с кэш-игрой и так далее. Потому что, насколько я понял, это место на данный момент одно из самых перспективных. Вот поэтому просто хочется посмотреть и узнать, как там обстоят дела с покером, что ожидать вообще. Так, что скайп мне. У меня, кстати, обычно скайп вот так особо-то не пишет, но как я начинаю вести эфир, у него начинают постоянно идти сообщения в больших количествах, и они меня отвлекают. Но вот вопрос, будешь ли в ближневосточном турне учить опов играть в раз, и какие планируешь лимиты по этой дисциплине? Нет, но, к сожалению, вот эти все народности, которые вот те же ливанцы, там, я не знаю, турки, румы, которые вот приезжают, например, в, на Кипр, они не играют микс-игры. Они, одну-то игру, я считаю, что они еще не могут освоить никак. Ну, а маху, кстати, они в основном все играют. А уж какие-то лимитные игры обучать, я думаю, что это практически нереально. Вот спрашивают, что ждешь от 2012 года. У меня сразу возникает ассоциация с какой-то 21 декабря 2012 года. Вот что я как раз читал, по-моему, позавчера, да, что начали эти племена майя, как бы последний отчет, обратный отчет последнего года. Типа там 365, не 364, 363 осталось. Вот так. Вот тогда, в принципе, ничего не жду. У меня этот год, я считаю, прошел достаточно... Не скажу, что он прям был очень хорошим, выдающим, но в любом случае он был точно неплохим. То есть достаточно такой средний нормальный год. Я думаю, если следующий будет такой же, я буду вполне доволен. Тем более, он же високосный все-таки. Так, раз. Блин, никак я не разберусь с этим. Сейчас открою отдельную страницу. Вы перескажете у меня вопрос. Я пытаюсь его, пока сам прочту, уже он у меня пропадает, и я не могу его зачитать. Так, Сергей, расскажи сразу про Кипр, про ожидания у едущих туда регулярно. Я только что сказал вроде, что я считаю, что ожидания в любом случае хорошие. Те, кто туда съездит три или больше раз, я уверен, что все они в любом случае наживут. Вот, потому что даже те турниры, которые, как принято говорить, плохие, где играет так мало людей, но, во-первых, в этом есть свое преимущество. То, что когда играет в турнирах 35-40 человек, дисперсия невелика. Ты не можешь в таких турнирах огромное количество отыграть минус. В основном достаточно... Не так много их сыграть, чтобы показать результат. Да, и плюс все-таки хоть играешь, там одни русские, но реально вот, ну да, 15 человек, допустим, русских, но из, помимо этих 15 русских, все равно еще половина-то там турков или еще кого-то, которые в основном игроки не очень сильные. То есть в любом случае ожидания хорошие, а уж про последние турниры, которые там 100 тысяч гарантии, или там мейн-эвент, я вообще не говорю. Вот, там просто шикарное ожидание. Поэтому, ну вот, в этот раз мейн-эвент Кирилл выиграл, Родионов Моран. Вот, ну там поделили они в конце на четверых, но у него был самый большой стек, он получил... Что-то, по-моему, около 70 тысяч. Вот, ну и предыдущую серию, вот он как бы самый такой регулярный, я скажу, кто туда ездит человек, да, это вот Кирилл, он не пропускает ни одной серии, он регулярно наживает в этих турнирах. Также вот, и, я не знаю, Ваня Лунаман ездил какое-то время, тоже там постоянно. Да много ребят, которые там довольно... Я думаю, что положительно. Притом, кстати, вот следующая, которая в январе будет серия, они сделали так, что уже... Они будут начинать ее в четверг, и уже в пятницу, во второй день серии, уже будет турнир 100 тысяч гарантий. Вот, то есть народ, значит, будет в любом случае, потому что, ну, гарантии они в любом случае выплачивают, чтобы не происходило. Вот, кстати, мне тут поправка небольшая пришла, я так понимаю, что ее нужно зачитать, потому что Руслан написал, что он едет не в секс-тур, а едет в Киев к своей девушке, и она меня слушает. Но я думаю, что девушка, если она девушка-бангер, то у нее должно быть какое-то чувство юмора в любом случае. Понятно, что это у меня такое просто неудачное, может быть, получилась такая шутка. Вот, это не то, что у меня какая-то есть информация, что Руслан где-то там по секс-турам едет. Это просто я как-то к слову случайно сказал. Безусловно, все знают, что у Руслана есть девушка, и он едет к ней. Так что... Надеюсь, все у них удачно там будет в Киеве. Так вот, о чем я говорил. А, да, что во второй день уже на Кипре будет турнир 100 тысяч гарантий, то есть они гарантию всегда выполняют. Часто бывают оверлеи. Вот, ну, то есть тут как бы они уже, значит, сразу будет народ. То есть 12 начинается января серия, и уже, по-моему, 13 числа, то ли 13, то ли 14, не помню, будет уже турнир со 100 тысячной гарантией. Там первое место обычно там 30 тысяч или что-то. Вот, то есть уже будет достаточно большой турнир, поэтому я думаю, что эта серия будет довольно-таки приличная, то, что они сразу делают хорошие гарантии. Так, Сергей, как ты относишься к спонтанным поступкам? Ну, например, взял и ехал куда-нибудь за 10 минут. Были у тебя такие случаи? У меня вся жизнь такая, на самом деле. У меня вся жизнь состоит из каких-то спонтанных вещей. То есть я много раз говорил, что я никогда не планирую ничего вперед. И так вот даже сегодняшний эфир, вот так он спонтанно получился. Особо не планировался сегодня. Вот, то же самое вот с Ливаном. Я никогда не слышал про это, что там турниры есть. Даже понятия не имел. Вот на Кипре мне сказали, я сорвался и поехал. И послезавтра я буду в Бейруте уже. И так далее. То есть, да, я очень хорошо отношусь, я считаю, что жизнь так как бы более, что ли, разнообразная, когда ты не можешь себе представить. Ну, я много раз об этом говорил, мне не хочется повторяться, да, что мне не хочется расписать планы на всю жизнь вперед, знать, что там будет через 2, через 3 года и так далее. То есть, у меня как бы эта спонтанность, она доставляет мне какое-то удовольствие своеобразное. спрашивают, не опасно ли ездить, особенно возвращаться с Ирши. Ну, в Ливане точно не опасно. Это вот такое представление. Я не знаю, как у молодых ребят, да, но вот люди моего поколения, или, может быть, там помладше немножко, да, я вот помню, что в те годы, там, ну, это, наверное, 90-е годы, я не помню, когда включаешь телевизор, там все время, вот, в Бейрут, Бейрут, все время война, зеленая зона. Да, то есть вот Бейрут ассоциировался с чем, каким-то таким местом, где просто всегда идет война. Вот, и поэтому, наверное, от этого так осталось. На самом деле, сейчас это вполне цивилизованная страна. И она даже, вот многие, может быть, не в курсе, там половина населения, почти половина, там, по-моему, 45% или что-то типа этого, христиане. То есть это не то, что прям мусульманская такая жесткая страна, там ночные клубы, спиртное везде продаются и так далее. То есть это достаточно такая цивилизованная страна, поэтому по поводу Ливана никаких проблем нет. Есть там в некоторых местах, там на юге, как раз мы поедем в город Баалбек, есть такой-то, скажем так, столица Хезбалла. Есть такая, но я не буду в политические все эти вещи. Ну, просто вот Хизбалла — это организация, которая признана террористической во многих странах мира. Притом в России она, кстати, не признана террористической. Вот. И лидер ее с такой неблагозвучной фамилией Насрала. Такая вот фамилия у человека. Но это довольно-таки такой харизматичная личность. Это лидер Хизбаллы. Вот они там в Ливане находятся. Но это как бы она особо, скажем так, на жизнь не влияет. Они там не особо ничего, никаких терактов не устраивают. Как собираешься встретить Новый год? Вопрос. Ну, вот это вопрос довольно сложный, потому что я уже сказал, что Новый год мы будем встречать в столице Сирии, Дамаск. Вот. Сейчас там очень как бы неспокойно. Вот только сегодня там было 2 теракта. По меньшей мере больше 40 человек погибло и так далее. Но я думаю, что все будет нормально. Планы определенно есть, не буду их озвучивать. Вот. Снял там, говорил сейчас, что мне как бы, в чем прелесть таких поездок в такие места. Ну, не знаю, для кого-то может это покажется глупо, да. Что в связи с событиями сейчас в Сирии, например, да, туда вообще не едут туристы, никого, никто не едет. И цены на все просто, ну, бросовые. Вот я в Дамаске заказал себе королевский люкс, очень хороший номер, шикарный, вот, ну, Сашка, вот, по достаточно, по очень дешевой цене, я так скажу, что это там порядка $200 в сутки, ну, вот, номер должен стоить там, ну, в разы больше и так далее. Вот, то есть, есть свои преимущества в этом. Сергей, расскажи поподробнее про свою лудую историю подъема с $800 до 300 тысяч. Какая самая удивительная история из тех по масштабам подъема и падения, что ты знаешь? Ну, у меня вот это, наверное, были еще раньше, может быть, даже в масштабах они более большие, я имею в виду в плане прогрессии цифр, но просто суммы не такие были. Когда я начинал играть, я помню, что был какой-то у меня тяжелый период, и там бывало, что я закидывал, я помню даже какой-то момент, я всегда в Фонбет принимал минимальный депозит 500 рублей, это тогда было $17, ну, то есть хуже было, как сейчас приблизительно, 29. Да? Вот, я закидывал 500 рублей в этот Фонбет, вот, соответственно, у меня было на счету $17. И я начинал играть сразу хедзап по $5, и бывало, что уже к утру эти $17 превращались там в 6 тысяч, в такую сумму. То есть, а ведь тогда не было, тогда максимальный хедза был по $100. Вот, то есть я быстро там 5, 10, 25, там вот так пошло по 100, а потом какой-нибудь кэш игра и так далее. Таких много, когда я превращал какую-то маленькую сумму в большую, огромное количество. Но тут просто порядок цифр другой все-таки. 300 тысяч это уже, ну, такая, как бы, их невозможно на каких-то мелких лимитах выиграть, да. На самом деле это было не 300, там 300, до 345 где-то поднимался в какой-то момент. Но потом упал, оставался уже там что-то в районе 100, потом я снова до 300 тысяч поднялся, это все в течение одних суток происходило. Снова стало 300, но закончилось все стандартно, нулем. Хотя на самом деле я даже в плюс играл, потому что когда подъем пошел, я, меня там, помню, ребята попросили, я 3 тысячи выслал кому-то, вот, нескольким, по-моему, людям. Вот, то есть получилось, что я с $800 сделал 3 тысячи, как бы неплохой результат, сразу умножил деньги. То, что по ходу там 340 было, это, конечно, уже другое дело. Вот. Так, возвращаться в выигрыш не опасно, а приятно. Но я пока об этом не думаю, на самом деле. Если будет выигрыш, тогда уже можно будет думать о том, как его доставить. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Как вы думаете, почему в крупных сериях офлайн-турниров до сих пор не используются фишки с электронной начинкой и нет электронного подсчета стека игроков? А может и реал-тайм-трансляция? Ну, я понимаю приблизительно, о чем вопрос. Ну, может быть, есть какая-то, я не знаю, как англичане, они любят же все вот это консерваторство такое, да. Вот, например, в Австралии я играл в турнирах, в Австралии вот сейчас будет Aussie Millions опять очередной, а у них есть даже целые турниры полностью, которые проходят на электронных столах. То есть игроки сидят вживую, но нет дилера, карты раздаются электронно, перед игроком просто монитор, он подставляет как бы к нему руку, вот как вы, когда карты поднимаете, прикрываете их, и уголки карт поднимаются, вы видите свои карты. Это в чем-то намного удобнее. Во-первых, нет ошибок дилера, игра идет намного быстрее. Если так мы играем 20 раздач в час в живой игре, да, 25 при хороших, ну, в Вегасе 25 раздач при хороших дилерах. В Киеве, я думаю, там 15 раздач. Вот, максимум 20, вот, то там игра идет практически с той же скоростью, как и в интернете. Ну, может, чуть поменьше, потому что игроки думает какое-то время. То есть, в какой-то смысл в этом есть. Но мне кажется, что если вот все на это перейти, да, вот электронная очинка, все, пропадет какая-то вот, ну, не знаю, шар, что ли, такой. Все равно вот это вот саму, там, карт, смотрите, фишки очинки и так далее, не знаю. Ну, я думаю, что какие-то все равно будут какая-то вот... новшества все равно будут появляться. Как раз вот, может быть, фишки с электронной начинкой, да, наверное, это удобно. В первую очередь, хотя бы для телевидения, чтобы стеки игроков не нужно было считать, он мог автоматически, например, чтобы дилер там, я не знаю, мог моментально считать стек игрока. Вот. Плюс, может быть, это помогало бы в борьбе с всякими такими вещами, как воровство фишек, передача в другой турнир и так далее. То есть, но единственное, что я думаю, что это все-таки очень дорого. Все-таки, чтобы каждая фишка имела электронную начинку, наверное, это чисто по финансовым вопросам не так просто сделать. Так, Сергей говорил, что проиграл около 50 тысяч в кэш и сказал, что пока не будешь играть, а вчера видел, ты играл. Ну, так получилось, да, что играл. Я после Нового года решил, как бы, все же надо с Нового года начинать, там, бросать, курить и так далее. Вот, я с Нового года хочу до ВСОПа, как бы, посерьезнее кэш, ну, не кэш, а турниры погриндить. Вот, заняться турнирами. Просто я вот сейчас не могу пока себя заставить, нужно какое-то себе обязательство дать. Вот, потому что я понимаю, что в турнирах, как бы, я вот, ну, вот я смотрю там свои там последние last 120 дней, да, когда я более-менее там серьезно эти турниры играл, и то многие несерьезно, многие по ходу кэша там, те же там тысячник запускаешь, например, там сам знаешь, что неправильно, какие-нибудь ошибки делаешь и вылетаешь. Вот, но все равно у меня как бы нет там больших доездов, максимальный доезд у меня там 17 тысяч, по-моему, да, но все равно плюс 50 тысяч, там, например, за последние 4 месяца в турнирах, да. То есть я понимаю, что в турнирах я должен зарабатывать деньги. Хотя за год у меня плюс совсем небольшой, за счет того, что во всех этих крупных турнирах, вот когда серии были по 10-300 турниров, купы, там, скупы, да, я нигде не доезжал в дорогих турнирах. Вот, только за счет этих мелких доездов у меня получается там какой-то плюс. Вот, я хочу до ВСОПа, вот с Нового года, просто турниры погридить, там, вплоть до того, что дешевые, типа, там, 51 рибай, 1 аддон, там, 33 рибайник, вот такие, просто каждый вечер какую-то себе программу такую сделать и играть там турниров, там, я не знаю, ну, 15, наверное, 20, да, за вечер. Вот, и так ежедневно, то есть забыть про всякие кэш-игры и все просто. Во-первых, это неплохой наигрыш и подготовка к ВСОПу, ну, и плюс это... Ну, не знаю, вот хочется мне так. Просто, например, как бы даже себя проверить, что серьезнее отнестись к турнирам, посмотреть, какой реальный результат я могу показывать, если играть только турниры, не смешивать их с кэшем. И смогу ли я, хочу. У меня план такой, что как бы выйти на уровень ожидания 10, ну, 10-12 тысяч в месяц. То есть это не так, на самом деле, мало, как кажется. То есть 12 тысяч в месяц, потому что все равно там и с персию. Понятно, что какие-то места там будут, можно и много занести, много выиграть и так далее, но... В среднем, чтобы выходило вот так. Потому что этот год я хоть как бы, ну, сейчас турнир не сказал, уже там что-то там понаживал, да, но мне откровенно нет ни одного как бы приличного доезда. Если в прошлом году у меня хотя бы был на вкупе в хедзапе доезд 80 тысяч, да, когда я проиграл только в финале по 530 долларов скуп или вкуп, не помню. Вот, когда я в девятерых обыграл, а в финале проиграл 80 тысяч, ну, как бы прилично. То есть, то в этом году таких даже близко нет. Хотя шансов было не так мало. Вот даже на Кипре, вот на... Два Кипра подряд. Вот позапрошлый я в миллионнике вышел в 4 стола. Ну, там я уснул просто уже. Я уже рассказывал, по-моему, в предыдущем эфире об этом, поэтому не стану повторяться. Вот. Ну, стек у меня там не был такой большой, но тем не менее, все равно там чуть-чуть удачный какой-нибудь алын выиграл, да, есть шанс выйти на финалку. А все-таки на финалке уже какие-то приличные деньги в миллионнике. Вот, я вышел в 4 стола, но, к сожалению, уснул. Когда проснулся, у меня совсем был короткий стек, я уже туз 9 запихал и попал в туз валет. На прошлом Кипре, опять же, я играл... Я на Кипре практически не играю турниры, только в день приезда, в воскресенье. Я играл warm-up воскресный и прошел... Вот с ним как раз связана история. Я его сейчас, когда был у нас воскресный, это обзор как бы воскресных этих... Блин, что-то я немножко выпил из винца, извиняюсь, поэтому у меня мысли, как бы это, я не могу сконцентрироваться на мысли. Сашка весь день сегодня отсутствовал, у него сегодня такой занятый день перед отъездом. Нужно послезавтра улетать, вот надо там дела всякие делать, там деньги на карту положить все, и так далее. С паспортами там нужно было решить кое-какие вопросы. Вот, она с утра уехала и приехала только буквально час назад. А я ведь вообще беспомощный, я себе не могу даже там, я не знаю, чай сделать. Вот, она мне оставляет там все готовое, то есть в чае уже там сахар лежит, ложка, там мне надо только воду залить, скипить и залить, там уже готово, там нарезано, там все там как, ну, то есть, чтобы все готово. Вот, а я позавтракал, а потом весь день не ел. Сейчас она приехала, мне быстро стейк приготовила, и я что-то так с голодухи-то винца бахнул больше, чем обычно, полбутылочки сразу. Вот, поэтому немножко сейчас речь такая несвязная, поэтому сейчас мне надо вспоминать, о чем я говорил перед этим отступлением, перед своим. А вот, говорил я про... То, что нет доезда, и вот вармап, как раз прошлый Кипр играли, как раз с ним связана вот та история, про которую я рассказывал когда сейчас был обзор этих воскресных турниров, когда Ваня с Ликой пришли ко мне в номер, этот шел вармап, и там оставалось, по-моему, ну что-то 60 или 70 человек уже глубоко, там играло 4600 человек, оставалось буквально 60 или 70, а я весь вармап шел там топ-3, топ-5, ну высоко очень, а там ну, неплохие деньги, хорошие деньги на самом деле. Вот, и тут смотрю, уже глубоко в никак передо мной подсаживает Оксана, Оксан 13. Ну кто следит за там, за ситуацией на форуме, как бы в курсе, кто это такое, вот, я думаю, ну все, сейчас меня в Илью начнут собирать, эксплуатировать мою агрессию и так далее. Вот, и сразу он делает рейс, у меня 2 валета. Я 3 бет. И Оксан пишет в чате, типа, ну так и знал я сейчас, что ты тут сразу мой любой рейс, там сразу типа за 3 бетишь. И Ваня мне говорит, Серег, даю $100, напиши, пожалуйста, соси лох. Вот, я извиняюсь за такое выражение, может, там люди какие-нибудь там, я не знаю, там беременные женщины слушают или кто-нибудь. Вот, но как бы из песни слов не выкинешь. Вот, говорит, напиши, пожалуйста, в чате. Я говорю, Ваня, ну я не знаю, но мне неудобно, я не могу. Он говорит, ладно, $300, пожалуйста, напиши. Типа в следующий раз, если кто-то его переедет там или где-то что-то. Это я не к тому говорю, что там какое-то отношение плохое к Оксане, ну просто как шутка. И я представил, как потом, а вы знаете, я когда играю, особенно далеко прохожу, как бы, ну достаточно очень много зрителей там наблюдает, люди с форума там болеют, переживают. И еще и Оксан тоже за ними, я так понимаю, люди следят, поэтому в чате довольно много таких людей, ну русскоязычных там писали там, опять же, вот про новую эру, про собирание в Илью и так далее. Вот. И вот Ваня уже предлагал мне хорошие деньги дальше за то, чтобы я написал эту фразу, но я так и не решился, как бы, не смог сделать. Так вот, про этот турник, к чему я начал говорить? Что вот оставалось там 50 человек, у меня был большой стек, и у единственного человека за моим столом тоже был большой стек, ну, поменьше, чем у меня, но тоже приличный. Вот. Но он был очень слабый. Я ППР его пробил, там у человека там average buy-in типа там $9 и минус там 40 рой. Ну, то есть откровенно слабый. И, ну, вот он там рейс, как обычно, стандартный, я там две дамы, ему 3 бет, и человек неожиданно просто громадный all-in ставит мне, просто на рейс. И я понимаю, что такой слабый игрок так с тузами не сыграет никогда, с королями. Вот, настолько слабый, он там что-нибудь там заслоуплеил и так далее. Я колл сдам, и он показывает разномастный туз 9. Открывается туз, у меня остается короткий стек, я вылетаю там, не знаю, там 49-м или 50-м, неважно. А этот человек получает, ну, выигрывает огромный лист, значит, лидером, в итоге получает там 80 с чем-то тысяч призовых. Вот в эти моменты, я уже как-то писал об этом посту, вот важна удача, вот эти вот две дамы не проиграют в туз 9, да, потому что человек откровенно слабый, он получает 80 тысяч, а я получаю в этом турнире меньше 2000 с чем-то. Да, и мне, чтобы вот эти 80, потом сколько мне турниров еще нужно вот отыграть, где-то доехать, там вот эти даже по 10, по 12 тысяч какие-то доезды, даже выигрывая, вот вы выиграли сейчас биг 162, это 17 тысяч, да? Сколько нужно эти бигов 162 выиграть, чтобы вот просто такую сумму получить. Поэтому очень важно в турнирах, конечно, где-то вот важный момент, где большие деньги, чтобы повезло. Потому что чувак, вот он закончил, он сейчас год закончил, он играл вообще, там, например, там по доллару, да, у него там минус там, я не знаю, там $300, например, за год. И он получает вдруг 80 тысяч, и у него там за год огромный профит, да, больше, чем у меня гораздо. Хотя я уверен, что я играю прилично лучше его. Вот, поэтому вот в турнирах в этом году не было ни одного такого доезда, какого-то приличного, чтобы сумма хотя бы была, там, я не знаю, 60, 70, 80 тысяч, вот таких. Вот, поэтому это как бы необходимая вещь. Вот вижу вопрос, будешь ли играть серию ТКУП? Я так понимаю, что это турбо какая-то серия, которая будет. Ну да, я буду играть, но я посмотрел, там боины слишком маленькие. Вот, я там вроде неплохой у них мейн-эвент по 700. Потом я видел еще, по-моему, у них даже есть какой-то хай-роллер под 200, что-то вот такой вот. Крупные турниры точно сыграю. А мелкие, но которые по 30, наверное, не буду играть. Так. Что-то я не понимаю, что какие-то пары разбираешь, какими-то ляпами. Я некоторые вопросы не могу понять. Сергей, как лучше выводить большую сумму, больше стака из покерума за один раз, не попадая на налоги? Ну, это такие вещи, которые... Ну, во-первых, очень часто можно найти людей, которым просто такая сумма нужна. То есть кто-то проиграл, кто-то хочет занести в рум. Есть все-таки у нас люди, которые играют достаточно крупно. То есть за наличку могут люди взять такую сумму. Ну, есть другие способы, но как бы я не буду сейчас в эфире это так озвучивать. Вот Сол задал странный вопрос. Серег, когда родился Моцарт? Честно говоря, я не понял, что это, к чему этот вопрос. Это вот обычно темечно такими вещами страдает. Мы с ним тут играли как-то в Конвистадор. Вот, я вел 2-1, но потом, к сожалению, две подряд партии проиграл, был немножко не в форме, потому что у меня там рейтинг был до этого 6, типа там 6-100, что-то такое. Ну, я так не часто, несколько раз заходил, играл. Вот, а потом я темечу проиграл, замазался и пошел играть, и еще и остальные всем проиграл, у меня рейтинг упустился там чуть ли не до 5-600, то есть он выиграл меня не из-за того, что он просто больше знает, а просто я не в форме был в тот день. Вот, и вот Ваня почему-то спросил, когда родился Моцарт, не знаю, к чему это вопрос. Сергей, как оцениваешь свой роль в пакетных турнирах на Кипре на 30 человек, где играют одни русские реги? Ну, во-первых, одни русские реги не могут там играть, если 30 человек играет русских 15, и как минимум 15 будет играть турок, так скажем. Вот. В турнире на 35 человек невозможно иметь очень высокий рой. Я его оцениваю как порядка там, 30%. 25-30%, думаю, есть. Вот. Но опять же, за счет того, что я думаю, что у меня просто в офлайне побольше опыта, наверное, чем у ребят, которые игроки достаточно сильные, но где-то может быть, в офлайне у них просто не настолько достаточно опыта. Вот. Но опять же, это еще много зависит очень от, как бы, скажем так, от составляющей. Вот сейчас, например, когда первые три турнира отыграл нормально, серьезно, а потом, когда пошли вот кэш-игры и так далее, я играл кэш практически до начала турнира, за час мы заканчивали, то есть я не спал, ничего, садился играть в турнир. Один из турниров я просто откровенно, ну, от себя уже отдал, мне уже не было сил его просто играть, потому что я не спал всю ночь, понимал, что вечером снова соберется кэш-игра, вот, и поэтому я просто там, ну, так уже, в никуда там два раза просто поставил префлоп и все, и пошел отдыхать. Вот, так что, но в принципе, когда вот, скажем так, очень нужны деньги и играю серьезно, да, я думаю, что, ну, как минимум 30% есть, а в турнирах в поздних, которые в конце проходят, я уверен, что выше 100%. Так. Сергей, скажите, пожалуйста, есть ли угроза исчезновения онлайн-покера? Все станет автоматизировано и погибнет? Какие ваши мысли? Ну, ухудшается, конечно, игра, да, плюс проблемы ботов и так далее, все такое. Очевидно, что если раньше мне казалось, что это, там, я не знаю, пройдет еще там 10 лет, и все будет так же, сейчас очевидно, что все довольно быстро меняется, и угроза определенная есть. Может быть, не исчезновение, но то, что это станет уже сравнимо с какой-то с обычной работой. То есть, входите ли вы там, ну, я не скажу, что на завод кувалдой махать, да, но каким-то там менеджером в офисе работать или в покере, настолько же тяжело будет, тяжело не в плане каких-то затрат, а в плане доллара в час, скажем так, что уже тяжело будет зарабатывать какие-то приличные деньги, потому что, конечно, конкуренция очень растет и так далее. То есть я не скажу, что перспективы прям настолько радужные, что сейчас, например, я бы уже не был так уверен, что вот если с нуля начинать, вот учиться, играть в покер и так далее, что есть ли в этом смысл. Потому что, во-первых, сложнее уже игру бить, и неизвестно, что будет через там, 2 года. Сергей, по фултилду скучаешь? Да, честно говоря, как-то уже привык, что его нет особо и не замечаю. Мне хватает старзов. Если бы я был каким-то там зверским мультитейблером, да, что мне нужно играть было одновременно там, 25 столов, может быть, я бы и скучал по фултилду. А так, в принципе, мне хватает игры и на старзах. Сергей, недели две назад Саша Можняков попал в топ-3 в чемпионате Испании по покеру в Барселоне за 2200 и выиграл 25к. Знал ли ты об этом и что вообще можешь сказать о нем и его игре? Нет, я об этом не знал, слышу об этом впервые. О нем могу сказать, ну, только хороший, приятный, позитивный парень. Вот, на ВСОПе мы с ним несколько раз играли. Вместе даже в одном турнире очень глубоко были, когда уже там, типа, там, я не помню, там, например, там, из там, 3000 человек оставалось там, человек, может быть, там 40, что ли. Вот, и мы играли за одним столом с ним в каком-то из дешевых турниров, по 1500, по-моему. Вот, так что о его игре... Ну, мне трудно судить, я не так много с ним играл, в интернете мы несколько раз попадали за столы, мне некоторые раздали, я не буду сейчас там лукавить, да, ну, с какой смысл про всех говорить, я же не Илья Городецкий, про каждого говорит, что это мой лучший друг и, как бы, великолепный игрок и так далее, вот, то есть, мне казалось, что есть у него какие-то такие довольно приличные ошибки в игре, но, может, и просто, знаете, со стороны так раз, или мало ли почему, может, он как-то о своем думал, то есть, так трудно очень судить, я думаю, что, судя по результатам, игрок, он, безусловно, очень сильный, вот, так что больше мне, в принципе, добавить нечего. Так, на Кипре что, не уважают игроков и не могут разбудить? Это хороший спрашивает. Хороший это NASDAQ, я вам напомню. Не могу я понять вопрос его. Ладно, пропустим. Круто, что Джипси Винца выпил. Вечер откровений. Ну, кстати, я могу, я всегда достаточно откровенен. То есть я как бы обычно так ничего не скрываю, говорю все как есть. Вот спрашивают, на Кипре за свои играешь? Ну, по Кипру я честно отвечу, раз уж как написали вечер откровения, я, по-моему, об этом даже уже говорил, да, что у меня на Кипре фриролл, то есть у меня плавал чуть перелет, проживание, и вот этот пакет, который покупают как бы люди, да, он у меня бесплатен. То есть я рибай делаю за свои там или что-то вот такое, а вот этот стандартный пакет, ну, то есть вот сейчас, например, на Кипр пакет стоил, по-моему, 900. Вот, соответственно, этот пакет мне дают бесплатно каждый раз, вот, поэтому у меня боины ноль, поэтому можно считать, что я играю просто фриролл. А вот пишет Сергей, чуть помедленнее, пожалуйста. Ну да, я знаю об этой проблеме, но видите, у меня настолько мозг быстро работает. На самом деле я еще стараюсь как бы говорить медленнее, ну, постараюсь, как бы, если бы я говорил бы, как мне вообще комфортно, да, то вы бы не разобрали ни одного слова. Вот настолько быстро у меня мысль работает, что она опережает, как бы, этот язык. Бетсит пишет, что Джипси в квиз катает. Не то чтобы я катаю в квиз, это, знаете, как бывает, вот когда, например, деньги закончились на торзах, делать нечего, а еще спать не хочется, например, да? А Сашка уже, например, спит. Обычно мы с ней, ну, там, фильмы ляжем, посмотрим, что-нибудь вот такое. А так, если она уже спит, мне заняться нечем, я могу там часок в квиз поиграть. Но я не скажу, что я там какой-то, я говорю, рейтинг мой был там в районе 600, а сейчас он упал, по-моему, вообще стал там 5-800, что ли, что-то типа этого. Джипси, ты жаловался, что не о чем рассказывать, а тебе уже задали вопросов на год вперед, и ты просто забываешь о сказанном ранее. Наверное, я слишком пьян, не могу усвоить. Я понял, что мне задали вопрос на год вперед, но что значит я забываю о сказанном ранее? Ну, я забываю, да, начинаю о чем-то говорить, потом перехожу на другую тему, и могу, наверное, забыть, о чем шла речь. Ну уж извиняйте. Вот Бетсит пишет, расскажи про 8 игр на Кипре. Ну, я, по-моему, вкратце уже сказал, какой был состав. Я выиграл довольно прилично, мне неплохо заходило, складывалось хорошо. Ну и, опять же, без ложной скромности хочу сказать, что я думаю, что я эту игру бью с большим запасом. Вот, там играли Андрей Зайченко. Я считаю, что Андрей хороший очень игрок. Так как бы там сейчас у нас на сайте повесили вчерашнюю нашу игру на 100-200, на PokerStars, и мой комментарий к его игре, но это больше как шутка, знаете, в чате я так пишу, это не то, что я там хочу сказать, что Андрей там слабый игрок. Андрей, безусловно, играет хорошо в лимитные игры, вот, поэтому я не хочу, чтобы у людей сложилось мнение, что я считаю, что там я на голову выше всех остальных. Но, тем не менее, в том составе вообще, вот, все, кто люди играли, я думаю, что, ну, даже вообще совсем нескромно скажу, я думаю, что я самый сильный, вот, микс игры, всем, что играли. Вот поэтому я выиграл прилично, наверное, больше, чем должен был выиграть, как бы, скажем так, в среднем. Если мы в следующий раз играем такое же количество часов, да, наверное, по мат-ожиданию я, может быть, должен выиграть меньше. Но в любом случае я должен выигрывать 8 игр. Сергей, как ты считаешь, в ближайшее время возможно, что в России легализуют покер? Не думаю, что в ближайшее время это возможно. Скорее, может быть, после Олимпиады в Сочи, может быть, как-то вот в это время, не в ближайшее время. Сергей, с наступающим Новым годом и началом новой эры. Спасибо большое, вас также всех с наступающим Новым годом. Но новая эра, это как бы не ко мне немножко, но вот про Оксана я уже, по-моему, историю рассказал и с тем пошлым предложением, которое Ваня делал мне, но я как бы устоял, не стал деньги брать. Сергей, что за вино? Вино, я сейчас название вам не скажу, у меня бутылки здесь под рукой нет. Вот. Но когда мы летаем с Кипра, в Стамбуле, покупаем... Так, секундочку. Блин, опять я это... Я, кстати, когда еще сказал, сразу почувствовал, что это... Я сказал, что ну я же не Илья Городецкий, что... Говорите, что каждый человек мой лучший друг и так далее. И мне уже сейчас скайп прислали, что... Один из участников нашей, вот уже Илья этот пожаловался, вот, и так далее. Илья, как бы, высказывает, я на самом деле к Илье, вот честно скажу, опять же, что я отношусь настолько хорошо, что бы я ни сказал, это в любом случае будет, ну, то есть я считаю, что вообще, как бы, во всех отношениях настолько, я не знаю, как сказать, там, и порядочный, ну, в общем, не могу выразить свои, не могу чувства свои выразить словами к Илье. Вот, поэтому, если я как-то и заделал, вот это было точно неумышленно. Вот, просто и у Ильи, да, есть такое, он постоянно про людей, которых приглашает в студии, про всех он говорит, что это мой хороший там, друг там, и так далее. Но это больше как, знаете, как сарказм такой. Вот, то есть ничего плохого я сказать не хотел. А о чем я вообще говорил сейчас? Сейчас уже не вспомню, наверное. А, что за вино, меня спросили. Бутылки нет с собой, но со столом, когда мы летим с Кипра, обычно мы летаем через Стамбул, там в Duty Free я закупаю сразу там бутылок там 7-8 вина. Обычно мне их хватает как раз до следующего Кипра. И так я по бокалу, по два за ужином в день выпиваю. Вот. Но сегодня мне захотелось, я открыл как бы самое дорогое из тех, что покупал. Но не супер дорогое, я дорогих вин никаких сейчас не покупаю, чтобы не думали. Потому что сейчас я написал про наш поход в ресторан. Вот мы ходили с Сашкой, с Ваней, с Ликой позавчера. Ходили в Мегу. Мегу это считается самым дорогим рестораном в Москве. Ну или, по крайней мере, один из самых дорогих. Хороший, приличный ресторан, хорошая кухня. Вот, ну не скажу, там прям сейчас нет такого, как раньше, да, что рестораны какие-то супер дорогие. Но я написал там про цену на мясо, которое мы на самом деле не брали. Я просто сказал, что меня удивила такая цена, что стандартный кусок 250 грамм стоит 22,5 тысячи рублей. Ну как бы достаточно дорого, надо признать. И вот началось, там меня в кого-то кто-то пишет, да блин, что-то этим там хвалит, там все такое. То есть какая-то реакция такая пошла. Я уже думаю, ну, я вроде как просто рассказал, как прошел день, что сказали стан и так далее. Вот, уже пошли какие-то наезды. Вот. Поэтому я про вино даже боюсь говорить сейчас. Скажу там марку, или что-то опять люди начнут, что-то понтуешься и так далее. На самом деле вино недорогое, оно стоит порядка. Самая дорогая бутылка, что я покупаю в Стамбуле, она стоит около 100 евро. 80 евро, по-моему. А нет, чуть побольше, может быть, 140 евро, может быть, вот так. Мне вот принесли записку. Записка в студии пришла. На белом листочке. Кстати, листочек из Шамп-Элизе, из очень дорогого отеля. Когда-то вот в таком отеле останавливались. Я помню, цена за номер была 3000 евро в сутки. Вот. Так вот, на листочке написано: это какой-то позор и восклицательный знак. Ты так пьян. Знаете, я не замечаю, может быть, на самом деле это так все плохо, но. Извиняйте уж, просто я весь день не кушал, вот встал и быстро съел чуть-чуть стейка, буквально там такой небольшой кусочек, вот, а вина хапнул прилично, вот, полбутылки, поэтому, может быть, немножко и есть такое. Так вот, про что я говорил? А, про вино, ну, про вино я сказал, что как бы обычно вина я покупаю вплоть от дешевого, ну, относительно дешевого, то есть там по 30 евро, 40, вот, ну, и самое дорогое, там, одну бутылку беру, там, типа, ну, 130 евро максимум, вот, то есть никак, ничего там такого особенного нет, никак там не по 1000, там, долларов и так далее. Сергей, как считаешь, онлайн-блэкджек – это развод? Ну, за всех говорить нельзя. Я уверен, что есть, наверное, какие-то конторы. Вот вы же знаете, сейчас достаточно популярно стало, скажем так, это вроде онлайн, но в живых казино. Вот я на Юнибете как-то играл в такую. Ты заходишь, ну, онлайн-казино, ты, например, блэкджек открываешь, там в камеру все стоит, девушка там набирает, они красивых девушек. Она начинает с тобой, о, джипси, там, типа, ну, по нику она читает, там, привет, начинает с тобой разговаривать, и в это время раздавать, ты можешь делать ставки и как бы общаться с ней. Ну, ты пишешь в чате, она с тобой общается, да. То есть я не думаю, что такие казино развод, тем более я как бы знал даже, ну, про одно из таких казино, как про организацию, я уверен, что там было все честно. Вот, ну, уверен нельзя сказать на 100%, но на 90% был уверен, что там все чисто. Хотя я также уверен, что, конечно, и в онлайн казино, естественно, где-то есть и мошенники, которые просто откровенно вам не дадут выиграть. Поэтому за все сказать нельзя. Но в целом думаю, что это абсолютно так же, как и в казино. Вот Кантара пишет: да уж, все три мои вопроса пропущены. Но я извиняюсь, я ухожу в какую-то тему и не успеваю зачитывать вопросы. Поэтому, во-первых, я хочу предложить всем. Я вообще все, что черным, пропускаю, у меня взгляд как бы не ловит, вот, который не этим не. Как этот цвет называется? Желтый, да, какой-то? Вот который вот не этим, короче, не выделен вопрос. Я вообще их не вижу практически. Вот вижу вопрос: Сергей, ловил ли ты флеш-рояль? Вот. Если речь идет про покер, не про казино, где там русский покер, да, то я ловил Royal Flash один раз, но это было на каком-то приличном турнире, то ли это был не Main Event в СОПа, но какой-то вот такой, то ли EPT, какой-то довольно приличный турнир. Вот. И самое удивительное, что у меня уже был NATS Flash по терну, а по риверу открыли еще карту, которая дала мне Royal Flash, и я расстроился, потому что мне как бы ну, нечего стало добрать. Образно говоря, у меня, например, если были там туз-король или лежал флеш, ну, например, там, я не знаю, там, дама валетом 4, то есть как бы еще можно что-то брать, но когда падает, не помню, я не могу вспомнить раздачу, но как бы я помню, что меня этот Royal Flash расстроил, вот, и в итоге все равно человек оплатил его, то есть довольно большую ставку заплатил, вот. И еще у меня была самая такая, вот, самый, можно сказать, бэдбит, ну, бэдбит его не назвать, потому что было в дешевом турнире в Короне, по-моему, по 25 долларов или по 15 с рибаями. Вот, но это даже в интернете у меня таких не было. Это вот единственная раздача, которая вообще. Значит, когда я с каре тузов проиграл Royal Flash. Вот есть такая раздача в интернете, да, с Main Event of SOPA. Человек с каре тузов проиграл Royal Flash. У меня была такая раздача тоже вживую. Когда в Короне, вот с каре тузов, я проиграл Royal Flash. Так. Сергей, когда твой следующий браслет? Ну, по поводу следующего, у меня есть, конечно, браслет, но это не браслет в СОП, а браслет всего лишь в Беладжо, турнира ВПТ. Вот. Я бы не сказал следующий. Я надеюсь, что первый браслет будет в этом году, потому что я вот как раз сказал, что я хочу довольно серьезно погриндить турниры в онлайне, посерьезнее к ним отнестись, подготовиться к СОП и надеюсь, что этот СОП отыграть очень хорошо. 2-7, только им ко все такую чушь творили, как думаешь? Имеется в виду, видимо, речь про Deuce to Seven. Я не знаю, на самом деле, что. Если про вчерашнюю игру, то мне трудно сказать. Но единственное, что там Андрей Зайченко, да, когда он перед последним обменом меняет две карты, мне кажется, это сомнительное действие. Так, Сергей, веришь ты, что 2012 год последний для человечества? Я не верю. будут ли люди набирать кредитов и делать прочие глупости. Ну, по опыту предыдущих концов света, да, всегда находилась какая-то группа людей или какая-то секта, которая там настолько уверена, там сами самоубийством заканчивают или еще что-то такое. Конечно, какие-то группы людей будут совершать бездумные поступки, вот, но я думаю, что как бы, ну, на основную массу как бы не должно это повлиять. То есть, вот тут же вопрос: Сергей, поедешь на Олимпиаду в Сочи 2014? Я уже много раз говорил, что я не знаю, где я буду через месяц. Я ближаю, обычно знаю план там на неделю, там на две, ну максимум на месяц. Дальше уже даже, я даже в календарь никогда не заглядываю вот каких-то поездок или этих. Раньше даже, когда много ездил. Сейчас я из-за того, что визы Шенгена нет. Сейчас, кстати, Шенген я по приезду поставлю наконец-то. Вот. Даже не смотрел никогда календарь больше на месяц вперед. А вы спрашиваете меня про 2014 год. Вот это уж совсем сложно. Я вообще даже понять, не представить не могу, где в 2014 году могу оказаться. Если мне бы сейчас кто-то, какой-нибудь там пророк сказал, что в 2014 году ты будешь работать на плантации где-нибудь там в Уганде, да, и честно скажу, меня бы это сильно не удивило. Вот. Обычно человек это удивит, и меня как бы это сильно не удивит. Вот вопрос интересный. Покер включен в список игр на Олимпиаде 2014? Я не знаю, это в шутку спрашивают. Ну да, раз смайлик стоит, видимо, это вопрос шуточный. Сергей, если бы не ужал, то пошло бы на митинг 24 числа? И как вообще относится к этим делам? Ну, отвечу честно. Я с уважением отношусь вот к гражданской позиции людей, которые идут на этот митинг и так далее. Но я, наверное, может быть, слишком ленивый человек. Да, и вот такой вот, наверное... Ну, не знаю, отношения вот неправильные, да, что типа, а что там, как вот мой голос ничего не решит, да, или что я там один, что там решит, лень просто идти там, толкаться вот чисто по этим. Хотя я еще раз говорю, что я с большим уважением отношусь к людям, которые идут отстаивать свои какие-то интересы, вот выходят на эти митинги и так далее. Вот, но сам бы я, честно говоря, скорее всего, просто поленился бы пойти. Так, мне... А, это Илюшан пишет. Мне передали, что Джипси наехал на меня в эфире. Надеюсь, все понимают, что это лишь жалкая попытка свести счеты после проигранной в одни ворота Мазы. Да, кстати, я же проиграл Илье Мазу, что до этого со мной еще ни разу не случалось. Вот, мы тут как раз когда ввели эфир в воскресенье, поставили Мазу, кто дальше пройдет в турнире 101 Рибай, 1 и Дон. Вот, и я вылетел раньше Ильи. А он, кстати, там довольно глубоко прошел. Если я не ошибаюсь, занял 18 место при большом количестве участников. То есть, мало того, что Мазу он выиграл, слово, еще моя Маза, как бы его продает. Я вот говорю, что у меня сейчас такая как бы аура плохая, да. И мои Мазы проталкивают людей. Как бы, ну, Илюшан просто у него шансов вообще не было в топ-100 попасть. Поэтому он до 18-го только дошел. А вот на СОП я говорил, что я поставил. Представляешь, что такое лимитный турнир в СОПа 6 макс. Это большое количество людей по лимиту все. Я поставил Мазу с двумя людьми. Это Андрей Заиченко и Зая, так называемый, и Кузя, Саша Кузьмин. Маза была такая, типа там, кто дальше, там одна типа сумма, знаете, там ИТМ, там другая, там дальше, там еще что-то, и там финальный стол, это уже большая сумма. 6 макс, напомню, финальный стол 6 человек. Оба играли финалку. И Зая, и Кузя. Вот, поэтому, если кто хочет где-то там удачно выступить или куда-то там пройти далеко, просто ставьте со мной Мазы. Ну, это, конечно, не бесплатно такое предложение. Вот, представляете, два человека, которые в эти игры как бы вообще ничего не понимают. Но это, опять же, сейчас просто меня люди обидятся. Это, конечно, шутка насчет того, что ничего не понимают. Ну, потому что сейчас надо уже такую сноску делать, потому что всерьез воспринимают многие вещи. Но, тем не менее, в 6 макс на ВСОПе оба вышли на финалку. Два человека я поставил Мазы, два человека играют в финальный стол. Вот такая вот аура. Так что даже... Илья смог попасть в два стола, поставив со мной Мазу в этот раз. Вот если Сергей начнет бороду отращивать, это будет наезд. Кстати, по поводу бороды. Вот вы знаете, как Илья Городецкий выглядит многие, да? Так вот у меня борода как-то была побольше, чем у него, когда вот между Кипрами было полтора месяца, по-моему, промежуток. Я вот приезжаю из Кипра, мне же выходить никуда не надо, на улицу не надо, ничего, я сижу просто дома. У меня отросла такая борода, что, я не знаю, я когда шел, она по полу волочилась. Так что у меня бывает такое тоже иногда. Буржуазно, немного вяса и вино. Ну, да, вот так вот я питаюсь, что поделать. Сергей, можно ли в МТТ представить такой состав, в котором ты, имея 150 ББ+, выкинешь префлоп А, в скоб, ну, тузы, или КК, короли? По поводу королей не проблема. Я выбрасывал короли довольно много раз префлоп. Не могу сказать точно сколько, но в турнире, где я вот в прошлогодний main event в СОПа, я в первый день два раза выбросил короли префлоп. Когда на СОПе заиграл 45 место, вот в первый день я дважды выбросил короли префлоп. Так, что-то мне тут еще пишут в скайпе. Так, ну ладно. Неважно. Вот, поэтому короли, конечно, тем более, если это говорит 152Б, если это определенный экшен, и очень тайтовый человек, который там, например, поставил 5 бет там, то, конечно, короли выбросить не так сложно. Тузы нет, тузы я никак не выброшу. То есть тузы я могу выбросить теоретически только в сателлите, да, когда уже там, ну, просто нет смысла играть, или еще какой-то такой, может быть, момент. Бывает, когда и не в сателлите нужно выбрасывать тузы, просто по математике. Ну, несколько примеров можно привести таких. Я думаю, все и так это понимают. Вот. А в игре 150 ББ я, конечно, тузы никогда не сброшу. И думаю, что нормальный игрок не должен это делать ни при каких обстоятельствах. Вот. Сергей, был вопрос про как дела у Стаса Алехина. Присоединяюсь к нему. Ну, у Стаса все нормально. Он вернулся из Америки не так давно. Сейчас находится, скажем так, в поиске, как бы не то, что чем заняться, у него много увлечений, хобби, все, а вот именно он хочет вернуться к игре, но не может определиться, что это должно быть, турнир или Амаха, или 6 макс какой-то No Limit и так далее. Вот, то есть как бы находится в определенном как бы, поиске, ну из того, что я знаю, мы с ним как бы общаемся иногда. Вот, а так, в принципе, у Стаса все нормально, вот, так что даже не знаю, что еще можно добавить. Сергей, у тебя после игры офлайн не бывает проблем со зрением? Как с этим борешься, с ухудшением зрения? Вот, не знаю, опять же, может быть так странно, я все-таки за монитором много провожу, но у меня зрение реально как у орла. Вот сколько мы там, с кем я не ставил масс, у кого отличное зрение, да, по поводу там отходим, там все дальше, какие-то надписи прочитать, я ни разу ни одно не проиграл. То есть зрение у меня абсолютно идеальное. Вот, поэтому, но пока никаких проблем не было. Вот, и при том я несколько не понимаю, причем ты офлайн, по-моему, как раз больше, вот сидение за монитором больше ухудшает зрение, чем какая-то игра офлайн. Джипси, на мотоциклах ездишь? К сожалению, нет. В свое время, когда вот я учился в этом так называемом училище Олимпийского резерва, у меня был друг, вот, он приезжал каждый день из Подольска. А, ну, кстати, он достаточно известный человек, это Серега Макаров. Вот он сейчас еще, он поедет еще в Лондон на Олимпиаду, и он сейчас на чемпионате мира по легкой атлетике выступал. Он чемпион мира в метании копья. Вот, хороший мой друг был. И он с Подольска каждый день приезжал на мотоцикле в Москву. И вот на его мотоцикле, да, я катался в то время там в Москве, так мы ездили. Вот. Но после этого больше ни разу за руль мотоцикла не садился, и так что не езжу. Ну, естественно, и мотоцикл сейчас покруче, и в то время это было, я не помню, как он там назывался, типа там Ява там или что-то такое, да. Сейчас-то, конечно, вот смотришь, неплохие мотоциклы по Москве гоняют, бывает. Планируешь ли посетить Юнибет в Праге в феврале? Что скажешь про турнир Юнибет? Поеду в первый раз. Скажу, что для такого боина довольно сложное поле, как ни странно. Вот. Я играл, по-моему, 3, может быть, 4 Юнибета, и всегда у меня складывалось впечатление, что боин все-таки у них не очень высокий турнир, да, а поле достаточно тяжелое. Вот, поэтому это единственное. Но еще хочу отметить, что мне очень нравится у них организация. То есть это всегда, где вы говорите, в Праге, да, в Праге это будет проходить в Хилтоне, наверное, как обычно. Это лучший Хилтон из тех, что я жил, потому что Хилтон, да, в принципе, помойка на самом деле. Это худший 5-звездный отель из тех, что существует в сеть. Я надеюсь, представители Хилтона меня не слушают, не будут меня потом предъявлять за это. Как бы, если брать все 5-звездники, то Хилтон это самая худшая сеть, а отели обычно нехорошие. Но в Праге реально Хилтон хороший. То есть там сам отель красивый, там зеркальные лифты, там спускаешься, виды красивые, питание очень хорошее, кухня, ну все на уровне. То есть он как бы явно лучше остальных Хилтонов. Организация турнира Юнибета всегда великолепна. Вот, то есть в плане организации все прекрасно. А вот состав как бы достаточно сложный для такого боина. Джипси, готовишься ли к концу света в 2019 году? Я, видимо, просто начинаю засчитывать, не видя их конец, поэтому некоторые могут повторяться. Ну как я должен готовиться? Я даже не знаю. Пока еще не готовлюсь. Я так понимаю, в то время, когда познакомился с Сашей, было много девушек. Как считаешь, что помогло сделать правильный выбор? Ну, это достаточно такой интимный вопрос. Ну, как, ну что помогло? Ну, просто она для меня она лучше всех. Вот. Так. Сергей, будете продавать доли на ВСОП? Ну, сложный вопрос. Пока не могу сказать. Все-таки до ВСОПа еще достаточно долго. Ну, я думаю, что в каком-то виде, скорее всего, да. То есть, может быть, даже не, как бы не в открытую, да, может, какие-то просто там, ну, есть у меня разные предложения там бывают. Вот, потому что сумма боинов достаточно высокая на все турниры, если играть в СОП. Вот, поэтому думаю, что. Но надеюсь, что нет, конечно, в идеале бы, конечно, было, чтобы не продавать. Сергей, здравствуй. Начинаю игру в Амаху, ПЛО 10. Узнал, что в среднем рейк по румам на этом лимите больше $2 на 100 рук. Ну и дальше тут расчет там, для нулевой игры, надо иметь винрейт 20 ББ на 100 и так далее. Суть начинается с такого лимита. Но это проблема вообще всех вот людей, которые пытаются побить мелкие лимиты. Очень, конечно, в рейк уходит очень много денег, поэтому, наверное, стоит начинать такую игру на тех сайтах, которые могут предоставлять довольно приличный рейкбэк. Например, на старзах рейкбэка как такового нет, и поэтому довольно тяжело пройти вот эти самые мелкие лимиты из-за того, что рейк слишком велик. Вот поэтому, может быть, я посоветовал бы просто играть. Есть же румы, которые предлагают довольно приличный рейкбэк там, до 40%, да, или может быть даже и выше где-то. Я сейчас как бы особо за этим не слежу. Просто я сам, когда начинал играть, мне даже если говорили 100% рейкбэк, я говорю, да вы что, смеетесь? За 100% я не буду играть. 120 минимум. Вот так играли раньше. Сергей, следишь за легкой атлетикой? Честно говоря, практически нет. Отстал от жизни. Естественно, когда шел чемпионат мира, конечно, я полностью ее смотрел, следил, но только вот за какими-то крупными событиями. То есть, естественно, вот Олимпиаду я посмотрю и чемпионат мира. Даже уже, вот, например, чемпионат Европы как бы не особо. Вот поэтому, ну я, конечно, в курсе, там я знаю там мировые рекорды, там какие-то звезды, да, но так, чтобы я как-то знал, как там последние соревнования закончатся и так далее, нет, настолько не слежу. Носишь часы, какой марки? С часами у меня отдельная история. Сейчас, кстати, был момент, что у меня 2 дня в руках оказались приличные часы, потому что одному из игроков нужны были деньги, а у нас с ним такие отношения, что без залога часов я не мог ему дать денег. Вот, поэтому 2 дня у меня были приличные часы. Но я их не носил, вот как бы не свои. По поводу часов, ситуация такая. Когда я работал директором в JR-клубе, да, и, ну и вообще там в то время, когда у меня, скажем так, жизнь немножко другая была, чисто по статусу, там или не носить часы, или носить, да, нормально. У меня были дорогие часы, хорошие дорогие часы, да. И я довольно долгий период времени носил. И сейчас, как бы, я вряд ли куплю себе часы, например, там, ну, я не знаю, там, за 15 тысяч долларов. Даже если у меня будут деньги такие, ну, не 15 тысяч долларов, потому что я могу себе позволить часы за 15 тысяч, я уже не куплю, потому что, ну, это трудно объяснить. Например, я во многом готов, там, я не знаю, вот я уже говорил, что там, летал все время бизнесом, сейчас летать эконом, никаких проблем или еще что-то такое. Но в каких-то вещах я, например, вряд ли смогу себе купить, ну, машину какую-то там, я, ну, не знаю, там, не Жигули, не знаю, даже какой пример привести, да, Мазду там какую-нибудь, да, или что-то вот такое, когда ты ездишь на дорогих машинах, потом как бы это, ну, то же самое с часами, то есть думаю, что часы я не скоро буду носить, чтобы мне снова начать носить часы, я должен позволить себе потратить на них 100 тысяч долларов хотя бы. Сергей, ввиду эволюции ботов, стоит ли начать заниматься покером профессионально? Ну, я думаю, что угроза ботов сильно преувеличена, она существует, но... Скажем так, это не основная проблема, то есть это то последнее, что должно вас волновать. Других проблем гораздо больше, как раз то, что игроков сильных много становится и так далее. Вот. А проблема ботов, я думаю, это не настолько серьезно. Интересно, сколько бэкеров откажутся покупать доли на PCA 2012 из-за страха перед концом света? Ну, я думаю, бэкеры как раз это те люди, которых конец света, опять же, интересует в последнюю очередь. Так, это про Маху Пылову я уже отвечал. Лимиты ты не представляю. Я не понимаю, это про меня идет речь или нет. Ну, кстати, по поводу лимита ты не представляю, вы очень заблуждаетесь. Я думаю, что как раз лимитные игры. Вот вчера, например, я играл вот эти 100-200, да, в такой, можно сказать, что в замазке. Давно я себя так плохо не ощущал, в том плане, что я чувствовал, насколько плохо я играю. Я сделал там кучу ошибок и много очень плохих раздач сыграл. Тем не менее, я, ну, не знаю, не хочу добавлять какие-то мазы, что такое. Я уверен, что я 100-200, может быть, сейчас, если сложный состав, я не побью, но большинство игр в микс-игр я побью, я почти не сомневаюсь в этом. То есть я думаю, что я все из этих игр, кроме StatHigh и PLO, играю на довольно приличном уровне. Мое такое мнение. По крайней мере, я думаю, что даже, ну, не хуже, чем МТТ точно. Сергей, борода поможет занести в СОП. Ну вот если бы я не стеснялся, может быть, на самом деле отрастить такую бороду, но я как буду, наверное, себя неуютно чувствовать. Так. Сергей, новость про теракт в Дамаске. Некоторые связывают с Россией. Ну, это я еще не читал. Вот знаю, что в Дамаске сегодня были теракты. Ну, как бы сейчас не хочу снова к этой теме возвращаться. Так, Мазу примешь Динамо Минск СКА. Я Мазы не принимаю, я принимаю ставки в любой момент. Вот, например, тот же NASDAQ постоянно мне ставит ставки чуть ли не ежедневно. Ну, еще там люди есть, которые... Миша Петров там вчера ставил там. Ну, люди ставят ставки, поэтому это не Маза, просто в личку пишите, я принимаю ставки без проблем. Ну, единственное, что мне, я как-то раз сказал, мне там ставить там $100, 150, я как, ну, покрупнее, хотя бы, потому что от $300 принимаю. Так, обрезаться больно, что я не понимаю, о чем речь, или обрезаться. Что-то вы сказали, обрезаться больно, и у меня всплыла в истории, в голове история, не знаю почему, какая ассоциация, обрезаться больно, может, с обрезанием как-то связано. Про БВД вспомнил я. Сейчас май как раз я все рассказывал на Кипре, на последнем, по-моему. Когда много к этим к мейн-эвенту приезжают уже людей, игроков, бывает, что не хватает номеров на всех, и селят людей в соседние отели, которые недалеко. Но это не очень удобно. И вот приехал такой игрок, Адам Левин. Есть Адам Леви, так известный как Руфлус, хороший игрок. Вот, это не тот человек, это Адам Левин, N у него на конце. Ну, понятно, что национальность у них в любом случае одинаковая. Вот, и не было номеров свободных. Это как бы человек такой достаточно известный, там в кэш заходит, там по 50 тысяч, там раскидывает направо-налево, там какой-то такой. Вот, и Майк, это вот организатор серии, говорит ему, ну сейчас нет времени, типа турнира, на тебе ключ от моего номера, иди отсыпайся до завтра, а завтра типа разберемся. Вот этот Адам Левин берет этот ключ от номера Майка и уходит в номер. И после этого приезжает Гай Горелик. Кто не знает, кто такой Гай Горелик, это БВД, Black Winter Day на форуме у нас. Вот, приезжает туда же, Майка нет, встречает его Роберт, брат Майка. Вот, такой довольно тоже веселый чувак, прикольный. Начинается, там они говорят, ну номеров нет, мы можем тебя поселить, называть какие-то отели, ну я не знаю, кто с Женей. Женя, он по-русски, у нас специалист Женя, там он везде Гай. Гай Горелик. Говорит, Женя говорит, что кто с Женей когда-нибудь общался, понимает, что ему сказать, что у нас нет номеров там и так далее, это вам сейчас придется долго извиняться и объясняться. Вот в итоге Роберт, недолго думая, говорит, ну вот у Майка есть номер, бери карточку на этом, на ресепшене, и иди к Майку в номер. Типа там поспишь, а завтра решим. Гай Горелик, он же БВД, берет карточку, идет в номер. Тем временем Адам Левин уже уснул. Он очень устал, он спит, отдыхает. Приходит Гай Горелик, принимает душ. Намывается, песенки поет, не знаю, как все это происходило. Одевает шапочку такую для волос. Вот, полотенчиком все вытирается. Выходит, полотенчика снимает. Вот, и не знаю, почему он так сделал. И в этот момент Левин, вот этот Адам, с просони уставший, открывает глаза и видит, в чем мать родила нашего великого БВД. Пуля вылетает из номера, бежит вниз. Вот. Короче, там какой-то скандал получился. Дальше история там, как бы, ну, Майк когда рассказывает, он всем ее рассказывает, постоянно хохочет так, что не может толком рассказать до конца. Потому что его смех спирает. В общем, смысл в том, что Роберт знал, что этот человек расскажет все, он там хотел меня, типа, я не знаю, как чпокнуть. Гай Горелик. Адам Левин так рассказывает. А Роберт говорит, ну я не знаю, ты типа еврей, он еврей, я думал, там нормально вы все, это без проблем. Переночуете. В общем, как бы Майк эту историю, по-моему, я уже 3 раза ее слышал, но никак до конца не могу толком дослушать, потому что он начинает так хохотать, прям со стула падает. Вот. Но, видимо, история очень интересная и смешная. Я все как БВД не видел, в этот раз не приезжал, все хочу у него расспросить, что там произошло и почему Адам Левин теперь так шарахается, как его видит, сразу убегает куда-то в другой там, в другой зал. Вот. Вот такая вот... А к чему я начал это говорить? Я что-то не... Да, вот что-то написал, обрезаться больно, и вот у меня сразу такая ассоциация, видите, как у меня мозг работает. Интересно. Так, маза, это я уже ответил. Сергей, ты слышал о телефонных переговорах Немцова? Умеешь так материться? Я не стал слушать их. Я, кстати, вот у меня... Я раньше не матерился вообще. Вот, может, это как, ну, как бы для мужика не материться. Да я вообще не матерился абсолютно. А вот сейчас замечаю, что стал материться. Да, иногда выставляю там где-то. Даже, наверное, все больше и больше. И мне это не нравится. Я, кстати, хочу как-то от этого избавиться. Вот. Я не слушал переговоры. Я представляю, я почитал там как бы, ну, общую тему. Мне просто лень слушать там. Вот, я понял, что там ничего такого особенного нет. И у меня свое мнение. Поэтому просто я практически не сомневаюсь, что это, ну, не, скажем так, не без... Участие Немцова это все было вкинуто вот, в общество. То есть, на самом деле, я понял, там ничего такого компрометирующего про него нет. Вот, все люди сошлись во мнении, наоборот, только что, ну, так он, оказывается, не глупый человек и так далее. Вот, поэтому думаю, что организован это не без участия Немцова или, может быть, даже спецслужб наших. Сергей, нравится ли тебе кёрлинг? Я просто показываю истерику, когда впадаю в истерику, когда это показывают. Мало того, что мне нравится его смотреть, да, я прекрасно в нем разбираюсь, ну как прекрасно, не то, что я там специалист по кёрлингу большой, но я отлично знаю там правила, да, смотрю с удовольствием. Даже был какой-то момент, я практически один день пошел, у меня вот брат, он все время хотел там типа что-нибудь такое экзотическое пробовать, и он пошел в этот кёрлинг, в Москве же есть залы, где можно пойти попробовать. Довольно дорого стоит там, по-моему, 2 часа, что ли, игры, аренда вот этих камней, там всего, все полностью дают, ботинки, то есть ничего не нужно. Приходишь, арендуешь, двое тебе показывают, там более-менее учат, и начинаешь играть. То есть даже можно, в принципе, в Москве сходить и поиграть. Но игра мне нравится, да, я с удовольствием смотрю ее. Так же, как, например, там, снукер, к примеру, да, вот какие-то такие игры мне нравятся. Вот человек пишет Casio норм часы, но это некоторое заблуждение, как мне кажется. Сергей, смотришь какой-нибудь хоккей? КХЛ, НХЛ, чемпионат мира? Смотрю большие события, как, так же, как и легкая атлетика, да, например, чемпионат мира, олимпиаду обязательно. И смотрю, когда уже идет стадия плей-офф, да, когда вот, ну, я уже много раз говорил, да, у нас хорошие, очень приятельские отношения с Андреем Первышиным. Он играл за Акбарс последние годы, поэтому я смотрел Акбарс. Сейчас он играет за Авангард, за Омский Авангард. То есть, если Авангард будет в плей-офф играть, то игры Авангарда буду смотреть обязательно. Так... У Путина часы за 32. Хорошие. Ну, у Путина, может быть, и за 32 часа. Вы посмотрите, например, часы... Блин, опять из головы. Ну, известный же человек, вылетел из головы фамилия. Кто же у нас второй человек был после Лужкова? Там, не могу вспомнить. Вот у него часы. Он меняет их чуть ли не каждый день. У него, по-моему, самый дешевый 1 000 000 евро стоит. Вот. Путин, понятно, что не может себе позволить часы очень дорогие носить на публике. А вот другие наши чиновники, это человек, который на всякий случай никаким бизнесом официально не занимался. То есть он всю жизнь был просто чиновником. Пусть высоким, нормальным, но просто чиновник. Вот у него часы по 1 000 000 евро. Притом не одним. Так. Как выигрывать на Poker Stars? Это спрашивает, кстати, Zip Electro. Zip Electro был сейчас на Кипре, кто не помнит, я-то его помню, до этого я его вживую не видел, видел только на каком-то этом, был у нас обзор то ли РПТ или РПС, где он там выступал. Я помню, что человек такой, на нем уже место уже на колке делать некуда, он уже весь полностью, ну, я точно не могу сказать, может быть, еще какое-то небольшое место осталось там сантиметров 25, куда можно что-то наколоть. Так, в принципе, визуально уже нет, вот так он выглядит довольно брутально. Вот, и он, я насколько я почитал, он везде выигрывает, я видел в блоге, а на Poker Stars ему не складывается, он все время проигрывает. Кстати, я очень от многих такие истории слышу, что вот на Poker Stars выиграть невозможно. Ну, не знаю, у меня сейчас вроде как, вот я вроде как начинаю там в турнирах, там более-менее чуть доезжаю, видимо, временно. Есть ли хорошие покер-клубы в Италии, Милане, Венеции, Риме? Путешествую на ирландские праздники. Хотелось бы весело коротать вечера. Знаете, к сожалению, я никогда в этих... я не играл в покер ни в одном из этих мест. Поэтому я не могу ничего сказать. В Италии я играл только вот в Сан-Ремо, естественно, это ЕПТ проходило. Ни в Милане, ни в Венеции, ни в Риме. Я был во всех этих городах, но в покер там никогда не играл. Поэтому вообще не могу ничего вам посоветовать по этому вопросу. Сколько турниров собираешься играть на ВСОПе? Если будет выбор участвовать в хорошем холдеме или в лимитном турнире, пусть в стат даже, но большие шансы на браслет, что выберешь? И между холдом и статом выберу холдом. Браслет на самом деле меня не волнует. Не в том плане, что я не хочу его выиграть, но я играю сейчас турниры не из-за того, чтобы где меньше народу, чтобы больше выиграть шансы на браслет. Просто считаю, что в лимитных играх у меня реально есть... неплохой перевес. И если на этом ВСОПе еще я был уже более-менее прилично готов в лимитных играх, но мне реально не сложно. Я во всех пошел далеко. Не было турнира, где я вылетел в первый день и так далее. Я везде вылетел перед деньгами, плюс в основном битбитами. Вот. То я думаю, что я обязательно хочу сыграть все турниры по 10 тысяч вот по лимитным играм. Это, конечно, вот обязательно лимит холдом. Ну и подобные всякие чемпионаты Махайло и так далее. Вот, поэтому лимитные игры, выберу лимитные игры, но не статхай, потому что статхай это явно не моя лучшая игра. Вот мне написал Бангер, не пропусти вопрос про гомосексуалистов, лучше бы он его скопировал, потому что где мне сейчас его искать? Вот. Так. Ну не вижу я вопрос про гомосексуалистов, извиняюсь. Сергей, привет. Какие планы в новогоднюю ночь? Ну, я уже сказал, что новогодняя ночь будет проходить в Дамаске, поэтому, возможно, планы будут не от меня зависеть. Вот, зависит от обстановки там. Вот, ну и как бы я... Бангер, встречал ли гомиков среди покерного комьюнити? Плавно, я так понимаю, на хинта решили перейти, чтобы про него как-то это... А то нет про него вопросов, ничего... Ну, это, на самом деле, опять же, была шутка, чтобы никто за меня это не... А, это из чата вопрос. Понял. Сначала Легумиков, Покинг. Ну, знаете, вот так вот навскидку, чтобы вот так прям доказано, который вот так себя ведет, все такое, нет, не припомню. Не припомню. Есть подозрения по многим людям есть подозрения, честно скажу. Вот. Но озвучивать их не буду. Джипси, играл ли ты в Англии? Какие там поля? Как относишься к этой стране? Сказать, играл, это мало сказать. Было время, период моей жизни, когда каждый четверг я летал в Англию, конкретно в Лондон, играть с футболистами. Была такая закрытая игра на окраинах Лондона, в левом районе абсолютно. Там есть такая Seven Sisters Road в Лондоне. И она уходит далеко, и там уже такой район, где даже такси не останавливается. Он практически негритянский, ну, латинский такой, не очень. И вот там собиралась игра, достаточно дорогая. Играли вот Тедди Шерингем, кто знает, сейчас он уже не играет, но он еще не так давно был в сборной, известный игрок. Играли всякие известные покерные менеджеры, скажем так, функционеры. Вот, и из профессионалов играл только Роланд де Вульф. Вот я каждый четверг я летал играть на эту игру. Мне вообще сам по себе Лондон очень нравится, вся атмосфера. Плюс меня там хорошо знали по турнирам. Я там приехал, пару раз удачно выступил в каких-то турнирах, познакомился с многими людьми. Как бы, скажем так, весь покерный бомонд лондонский я хорошо знал в то время и постоянно летал туда играть. Поэтому в Англии, да, очень много играл. Сколько турниров собираешься играть на ВСОП? А, это я уже ответил, это уже был вопрос, я на него уже отвечал. Ответь, плиз, Сергей, как думаешь, в перспективе лучше пойти в дро-игры 5 карт Deuce to 7 или в стат игры, стат раз? Ну, 5 карт точно не лучше, потому что 5 карт это практически уже умирающая игра, и вряд ли ей какой-то вот толчок, какое-то развитие может дать. То есть Deuce to 7 игра перспективная. Вот даже сейчас, если вы посмотрите, Deuce to 7 там 1002 игра частенько есть, как бы в ней есть деньги в этой игре. Deuce to 7 игра хорошая. То есть я бы разделил все-таки вот дро-игры. 5 карт это одно дело, это как бы это как, вы знаете, вот мертвый и живой, да. Вот. А в стат игры. Ну, стат раз не очень перспективен. Конкретно вы никогда не увидите, конечно, игру в раз отдельно. Это практически очень редко. Я имею в виду не в интернете, а вживую, да, чтобы играли только раз. Он входит в какие-то миксты игры. То есть стат в этом плане более перспективный, потому что стат собираются. Игры довольно приличные. Игры даже во время ВСОПа можно видеть столы, где игры отдельно играют в стат. Сергей, как ты думаешь, стоит ли вводить бильярд в олимпийские виды спорта? Я сам мастер спорта по бильярду, но, блин, перескочил вопрос. Но все-таки думаю, это не самый зрелищный спорт, но один из самых интересных. Ну, я, наверное, обижу как-то ваши чувства, раз вы мастер спорта по бильярду, а я считаю, что если и вводить в олимпийские игры, да, или куда-то делать, то это все-таки должен быть снукер. Потому что, ну, мое мнение такое, снукер – это игра наиболее интересная. Вот, из тех, может быть, она менее доступна для общих масс, то есть если в бильярд может любой человек прийти и шары погонять, то в снукер все-таки, вот новичку прийти и поиграть в снукер, скажем так, не, это проблематично. Но в плане зрелищности, в плане мастерства и в плане раскрученности их звезд, он все-таки явно опережает другие виды, да, бильярдных игр. Поэтому, если уж и говорить о том, что в олимпиаду, то я думаю, что это должен быть снукер. За СКА первично играет, друзья, смотри, СКА. Я, кстати, настолько сейчас, видимо, зашился, я отстал от жизни, что я даже не знал, что вдруг играет, друг, за СКА. Притом мы с ним давно уже не переписывались. Ну, в скайпе бывает, когда он там играет, какие-нибудь турниры, мы там что-то там пообщаемся, но последний раз это было уже давненько. То есть я, видимо, уже пропустил такое событие, что он уже в Питере. Рейсин, да, вот Батсит подсказывает. Ну да, часы Рейсина, вот вы давайте наберите, и вы увидите, какие часы носит Рейсин. Кадыров тут пошли. Я смотрю, чат тут так прилично запаздывает, потому что я об этом говорил давно. Только сейчас. Домик в деревне на берегу озера с доходом пенсии 25 тысяч или гриндинг? Ну, точно не домик в деревне на берегу озера с доходом 25 тысяч. Мне кажется, это даже на пенсии я бы не хотел бы вот так жить. Ну, я читаю, многие говорят, что вот даже сейчас, когда там где-то про меня зашли какие-то речи, там вот эти лудоманские истории написали, да, на сайте, и речь пошла, а зачем вообще играть в покер, если у тебя есть там, ну, к примеру, там 8-9 миллионов, можно там только на проценты жить и так далее. Ну, я уже много раз говорил даже, ну, каждому свое, кому-то такая жизнь по душе, я не смог бы вот просто, ну, как никакого адреналина, вот мне кажется, может быть, из-за того, что я никогда не работал, да, и у меня не накопилось такого желания где-то вот полежать с книжкой, там, на берегу моря, там. Я, в принципе, у меня вся жизнь получается как отдых. Да, может быть, из-за этого мне нужен какой-то постоянно дополнительный, может быть, адреналин. Но вот желание где-то, чтобы в тихом месте, в домик, там, у реки и так далее, у меня такого нет. Я думаю, что даже на пенсии мне такая жизнь не будет как бы по душе. Так. Карен по-прежнему один из регуляров Midstakes, теперь на Старзах. Я так понимаю, что это про Катала идет речь. Кстати, Карен, я в свое время вживую там играл против него прилично, очень действительно. И человек, скажем так, ну, приятный. Приятно с ним общаться, уравновешенный, спокойный, да и игрок очень сильный, безусловно. Так, играл ли ты в Англии, по-моему, я только что об этом говорил, если не ошибаюсь. Сергей, а вы от ставок отошли или иногда занимаетесь этим? Ну, опять же, я сказал, что я сам ставки не ставлю. Мне достаточно того, что я принимаю, и этого для меня как бы достаточно в плане интереса к спорту. Например, вот, ну, вот сегодня там NASDAQ, например, опоздает на НХЛ, да, если мне делать будет нечего, я включу матч, посмотрю, поболею. Вот, то есть самому даже ставить не надо, какие-то матчи ставятся. Единственное исключение, это если я пойду на стадион на какую-то игру, то я обязательно сделаю ставку, просто чтобы интереснее было болеть. Вот. А так, в принципе, мне достаточно того, что я принимаю ставки, то есть мне все равно приходится там болеть за какие-то матчи, и мне этого вполне хватает. Сергей, сыграл бы в «Что, где, когда»? Ну, я думаю, что на фоне, ну, даже на фоне, например, одного из наших постоянных, даже нашего теперь уже, как это слово называется, модератора, да, ни для кого не секрет, что это Михаил Мун, да, обладатель «Золотой совы», один из модераторов на нашем форуме. Но на фоне, скажем, таких людей я буду смотреться слишком бледно. Поэтому «Что, где, когда», наверное, не сыграл бы. Но я принимал участие в игре не «Кто хочет стать миллионером», да, «Кто хочет стать миллионером». Вот. Но это я, конечно, не то, что я там написал, позвонил и пришел на телевидение. А когда мы в свое время, до открытия Джара, был другой такой клуб, он назывался А-клуб, он находится на Новом Арбате. Довольно такое элитное было заведение до Джара. Там в основном собиралась такая элитная, скажем так, игра. Туда в раз, по-моему, в месяц приходил вот Дима Дебров, проводил эту игру среди вот игроков. И в один из дней выпала карточка. Ну, я не буду называть кого, человек, который, он говорит, ну, пусть за меня он Джипси поотвечает, ему как бы не хотелось там выходить, я вышел, там то же самое было, миллион, но только все те же суммы, только они были в долларах, вот, и я довольно резвенько так первые все вопросы пропрыгал, поотвечал, притом какой-то вопрос, я так вспоминаю, я даже не знаю, почему меня так дернуло быстро ответить, я не знал на него ответ, вопрос сейчас не вспомню, но он типа был, кого там выбросили, там в какой-то повести кого-то там с парохода кто-то сбросил, там, не помню точно, да, вот, и там просто были ответы типа там того-то, и, по-моему, там что-то цыган, что ли, были ответы, что-то. Короче, я просто как-то вот так уверенно наобум ляпнул, что-то удивился, и оказалось правильно, вот, но остальные вопросы я знал ответы. И я дошел до, по-моему, до 64 тысяч долларов, а 128 была несгораемая сумма, или до 32 дошел, 64 была несгораемая, я уже не помню. Вот, но на один вопрос я не знал ответ, а там была всего лишь одна подсказка, это только помощь зала, а в зале, ну, надо понимать, это не то, что казино и куча народу, там сидит, ну, такая солидная публика, сидит там человек, не знаю, 20-25, и вот к своему стыду я не знал дату Куликовского побоища, что, Куликовской битвы, по-моему, 1242, да, или вот, вот даже сейчас не знаю, к своему суду, вот. И на этот вопрос я не знал ответ, мне как раз сразу человек из зала, вот, который меня и послал играть, помог. Вот, и так я дошел, вот ответил там вопрос, не знаю, сколько там, наверное, 10 или больше, даже 12, прошел. И вот мне нужно было ответить последний вопрос, чтобы получить уже, по-моему, 128 тысяч долларов или 64. Мы договорились, что в пополам играем вот с этим человеком. Вот. Ну, тогда, скажем так, это не была такой уж прям очень значимой для меня суммой, но все равно деньги приличные, сами понимаете, 100 тысяч долларов. И вопрос мне достался такой, какая территория России находится в зоне вечной мерзлоты? И варианты ответа типа, сейчас я уже не помню, типа 20, что ли, типа 10, там 20, 40 и 60, что-то вот типа этого, или даже еще больше. Да, по-моему, вот так. Или то ли 20, 30, 40, 60%. Вот. И я так, я слышу из зала, там мне говорят, да 20 там, или 30, я чувствую, что должно быть больше. Я почему-то вот, подсказок нет уже. Вот. И я ответил 40%, как бы предпоследний вариант. И вот оказалось, что 60%. То есть больше половины территории России находится в зоне вечной мерзлоты. Вот на таком вопросе я завалился, и в итоге получили, по-моему, 16 тысяч только. Ну вот в эту вторую несгораемую сумму я не смог ответить. Вот. Ну, а что и когда, конечно, ну, что уж говорить, очевидно, что мои знания, хотя я считаю себя, не считаю себя каким-то там, я считаю, что я, ну, как бы в среднем достаточно подкованный человек во многих вопросах, да, ну, конечно, для что и когда, это уж явно не мой уровень. Джипси, ваш любимый анекдот, расскажите. Не, у меня уже Сашка принесла вот бумажку, она до сих пор передо мной лежит, это какой-то позор, вот, поэтому если я еще расскажу анекдот, потому что она вообще с большим плакатом войдет в комнату ко мне, поэтому анекдот не буду рассказывать сегодня. Через несколько минут будет финал «Что, где, когда» на первом. Ну вот, кстати, как раз, может быть, я и посмотрю его. Сергей, как ты относишься к рому с колой или еще с чем? Я никак не отношусь. Я много раз говорил, что я вообще не пью никакие крепкие спиртные напитки, я пью только вино исключительно. Вот, поэтому никак не отношусь. Крепкие напитки вообще не употребляю, поэтому никакого отношения нет. В следующем году турики на Кипре планируются каждый месяц? Да нет, конечно, я не думаю, что они будут каждый месяц, но вот сейчас в январе будет, как мне кажется, хорошая серия. Опять же, не сочтите за рекламу. Многие думают, что мне выгодно привозить туда игроков, на самом деле нет. У меня как бы фриролл по-любому, мне не важно, приедет там из России или вообще ни одного человека не приедет. Я в любом случае фриролл получаю, то есть у меня никакой заинтересованности в том, чтобы русские игроки приезжали, нет. Но просто как бы у меня просит организатор, вот этот Майк, чтобы я по возможности там помогал его там, ну, с билетом, там все такое. Люди, я, конечно, это делаю, учитывая, что мне дает такой фрирол. Но я вот честно говорю, что никакой вот разницы для меня нет, сколько приедет человек. Поэтому я говорю то, что думаю на самом деле по поводу Кипра, чтобы люди не думали, что я просто рекламу какую-то создаю. Я думаю, что в январе будет хорошая серия. Опять же, я уже сказал в начале, что из-за того, что уже во второй день будет турнир 100 тысяч гарантия, соответственно, не может быть, чтобы не было как бы много людей. А если не будет, так даже лучше, потому что гарантию они в любом случае выплачивают. То есть, если будет, как обычно, 30 человек, а гарантия 100 тысяч, ну, ради бога, тем выгоднее будет. Просто поделимся, да и все. Вот так. Вот вопрос интересный. Сергей, как дела? Кстати, задает его Трикан 61. Это я какое-то время, когда я играл турниры на Старзах, сейчас как бы немножко подзабил на дело, довольно часто с ним за столы попадал. Довольно такой соперник. Ну, жесткий, видно, что хорошо человек играет. Я не знаю понятия вообще, кто это такой. В жизни там никогда с ним не виделся. Не читал никаких блогов, ничего. Но вот за столы частенько попадал. Я даже помню, у него, по-моему, BMW символика, если я не ошибаюсь, на аватаре. Так. Сейчас будет финал. Играет Друзь, и все такие крутые. Я давно не сказал, что играю, но какой-то недавно Темич мне написал что-то в Skype, что он смотрит, когда я включил, как раз играл наш модератор Мун. Вот. Но они тогда, по-моему, там какие-то новые правила, я даже не в курсе, не следил, что оказывается, если одна из команд набрала 5 очков, то можно взять типа финальный вопрос, если и остается один человек, если он на него ответил, то они выиграли 6-0, если не ответил, то проиграли 6-0. Ну вот они этот финальный вопрос проиграли, закончили на 6, и как я понял, что больше они играть не будут в этом там году или сезоне, не знаю, какие, да, какая там у них система. Вот, а раз Мун не будет играть, то уже как бы и смотреть неинтересно. Сергей, как вы зарабатывали на жизнь до покера? Много? Нет, немного. Хватало на то, чтобы снимать квартиру в Москве, на какую-то такую более-менее там жизнь. Ну и там раз, там, два раза в год съездить куда-нибудь за границу, там, скажем, там, в Таиланд там, или на Кипр. Вот так. То есть ничего такого особенного не было. Зарабатывал в основном ставками. Ставками на спорт. Так, так, так. Где Говард Ледерер? Вот, кстати, не знаю даже. Как-то мне настолько это неинтересно, что я даже не в курсе, где Говард Ледерер. Можно к тебе на чай завтра заехать из Шарика? Это Бангет спрашивает. Ну, что за вопрос, Руслан? Мои двери всегда, знаете, как этот пел, приходите в мой дом, мои двери открыты, да? То есть, естественно, можно. Телефон, если у тебя мой есть, просто звони мне и всегда рады. Сергей, ты задумывался о том, что выиграл у людей последние деньги, и им, грубо говоря, не на что жить после игры? Глупо, но у меня такое бывало. Не знаю, почему-то, я не скажу, что я какой-то вот такой бессердечный, да, но, может быть, не было таких ситуаций, что я видел, что реально у человека там последние деньги, что для него это какая-то сумма очень важная. Потому что я ведь кэш практически в офлайне, ну, я играл кэш в офлайне там, где только у меня могли последние деньги закончить, даже когда я был миллионером, да. И там, скажем, даже когда у меня было там 8-9 миллионов, да, я был единственным, у кого могли закончиться деньги там. Вот, поэтому я, наверное, просто не играл в таких составах никогда. А так я только турниры в основном играю. Поэтому не знаю, как так получилось, что я об этом вопросе даже никогда не задумывался. Хотя часто на форумах встречаю такие мысли, да, что как вот покер в этом плане, скажем так, морально не очень хорошее занятие, потому что вы там можете у человека там последнее забирать и так далее. Ну, не знаю, мне вот такие мысли в голову никогда не приходили. Сергей, вы верите в конец? А, ну, это уже 2012 год. Что-то вопрос, я, по-моему, частенько уже мелькал. Сергей, выложите какую-то раздачу на No Limit Hold'em, покажите на своем примере, как размышляет High Stakes, Mixed Stakes регулярно во время раздачи. Ну, это слишком, я думаю, долго, и тем более сейчас мне как-то на скидку не сделать. Я думаю, что возможно, в своем колодце еще на CGM я где-то такие раздачи, ну, подобного рода выкладывал, да? Вот, может быть, там где-то это есть. Сейчас вот так на скидку я не стал бы это делать. Сергей, как слезть с Red Bull? А вот не знаю, я какое-то время, не скажу, что подсел, но я стал его пить довольно часто. Вот даже дома, когда турниры играю, я всегда Сашке говорил, что купи там три больших Red Bull, пусть они там в холодильнике всегда стоят, что положено. И вот я сейчас очень давно не пью Red Bull. Единственное, вот сейчас на Кипре, когда уже там, ну, так получалось, что мы кэш играли до утра, потом турниры, да, я вот пару раз Red Bull заказал, себе выпил, но дома я давно уже не пью Red Bull, и как-то не то, что я специально хотел с него связать, просто как-то вот желание не стало его пить, и все. Сергей, вы был во многих странах. Вот вы был, мне нравится, лучше уж все-таки надо, или вы были, или ты был, так давайте все-таки, ну, мне больше как бы привычно, когда ко мне на «ты» обращаются, даже незнакомые люди. Я понимаю, что, может быть, это... Я сам, конечно, чаще всего на «вы» к людям незнакомым обращаюсь, но в интернете, мне кажется, абсолютно нормально на «ты» обращаться. Вот. Вы был во многих странах. Где, по-твоему, легче жить русскому человеку? Я имею в виду миграцию из России. Ну, очевидно, наверное, что русскому человеку, смотря какую миграцию, имею в виду, жить, наверное, лучше на странах, которые там из бывшего, скажем так, соцлагеря, да? А еще лучше из бывшего СССР, например, в той же Латвии или Литве, где огромное количество людей говорит по-русски, понятно, что будет жить легче. Если вы имеете в виду дальнее зарубежье, то опять же, я думаю, что чем ближе к дому, наверное, тем проще. То есть, наверное, какие-то, ну, к примеру, я бы назвал, наверное, может быть, Прага, да, вот такие места. То есть, которые, потому что я эмигрантов много где видел, у меня даже многие, ну, есть знакомые, которые там в Австралию, там человек уехал, эмигрировал. Вот я думаю, что все-таки вот как раз так, что-то мне пишут опять. Кого-то переехали жестко. Представляете, вот мы сейчас вот я общаюсь, мы разговариваем, в этот момент человека жестко переехали. И мне он об этом сообщил в скайпе. Вот, так что я думаю, что это как раз страны, которые находятся, скажем так, не очень далеко. Так, Сергей, скажите, за какой футбольный клуб вы болеете? Или вообще какой спорт, вид спорта вам нравится? Так, извиняюсь, я прикурил. Видов спорта мне нравится очень много. Вплоть до каких-то экзотических, да, в которых я, например, разбираюсь. Например, я всегда с удовольствием смотрю боулинг, потому что я сам занимался практически профессионально, да. Вот, мне очень нравится, мне кажется, очень красивый вид спорта, вот как шар идет по дуге и так далее. Вот, но это уже детали. Я болею, опять же, я не могу сказать, что болею. Я раньше в детстве болел за «Спартак». Потом я как-то отошел, и сейчас я просто, чаще всего болею просто за какой-то, за то, что много голов забивали, да, если, конечно, мне Наздак не поставил на гол больше, тогда я болею, чтобы не забивали. А так, просто за красивый какой-то футбол. Ну, естественно, болею за наши клубы в Еврокубках. Сейчас вот все-таки меня очень поразило, что оба наши клуба сумели пройти, как раз когда мы были, и оба наши клуба сумели пройти и групповой этап Лиги Чемпионов. Это, конечно, событие нереальное. У каждого из них шанс был крайне маленький перед последним туром. Я считаю, что, ну, если у «Зенита» еще как бы ладно, нужно было сыграть ничью в костях спорта, это все равно шанс был меньше 50%, очевидно. То у ЦСКА шанс был настолько мизерный, что трудно даже сказать. Мало того, что самим нужно было выиграть в Италии, да, но чтобы еще и главные конкуренты сыграли в ничью. Там, конечно, вообще последний тур в этом плане несколько так... Я не скажу, что расстроил, да, но когда вы видите, что, например, Лиль, да, или Лион, Лиону, чтобы выйти из группы, нужно выиграть в 6 мячей в гостях, но при этом Аякс еще должен проиграть обязательно. И я вот именно такой сценарий мне и казал, что так будет, что после первого тайма будет там что-то типа 0-0-1-1, чтобы Аякс уже смело мог проигрывать дома Реалу, а во втором тайме 1-1 неожиданно превращается в 1-7. И никто ведь не говорит о том, что какие-то там договорные игры или что-то. Или Боруссия играет с Марселем, по-моему, да? Боруссия ведет 2-0. Вот. Для нее этот матч имел значение при условии, что если Олимпиакос не выиграет у Арсенала, но Олимпиакос обыгрывает Арсенал, ведет там 2-0, там 3-0 по ходу матча. И для Боруссии игра уже превращается в формальность, а Марселю теперь спасает только победа. И 2-0 в Германии превращается в 2-3 в пользу Марселя. Вот. Таких случаев как бы можно привести много. Я не хочу сказать там про Интер-ЦСКА, ничего такого. Вот. Но тем не менее, как бы все-таки в футболе до сих пор есть такие вещи странные, которые по-прежнему происходят. Сергей, если не секрет, какой у тебя самый крупный занос в интернете? Если брать по турнирам, то это миллионник. Я выиграл в свое время миллионник на пати-покере. Ну, тогда не было еще ни старзов, ничего пати было. Ну, вернее, старзы были, но это был мелкий сайт. Самый крупный, вот как сейчас Покер Старс, тогда был пати-покер. Только на нем проходили миллионники. Вот, 5 тысяч человек играло. Выиграл, получил 160 тысяч. То есть это самый крупный мой выигрыш в турнире вживую. Ну, не вживую, то есть в интернете. Ну, как бы больше невозможно практически занести. Только сейчас появились уже турниры там, с дорогими боинами, там, вот, там, я не знаю, сейчас вон, 2 миллиона за первое место в Сан-Демиле. Раньше просто не было даже более крупных сумм. То есть, максимум, что можно было выиграть, это вот эти самые 160 тысяч. Сергей, возможно, повторюсь чьим-либо вопросом. Как и где вы научились играть в покер? Ну, я много раз рассказывал, это произошло абсолютно случайно. Занимался ставками, появился покер в этой конторе. Не буду сейчас повторять всю эту историю. То есть я попробовал без всяких абсолютно предварительной подготовки, изучения всего. Ну, математику я хорошо представлял себе. И сразу пошло, стал выигрывать и обучался в процессе игры. То есть мне повезло, что я сразу не стал проигрывать. Так, может быть, желание... Ну, хотя нет, у меня не могло пропасть желание играть в покер. Но если бы стал проигрывать, все это было бы тяжелее. А так мне повезло, что я и обучался, и заодно еще и выигрывал все время. То есть как бы удачно вот этот старт сложился. Ну и комментарий Ильи сразу снизу идет. Вот повторю вопрос. Возможно, повторю с ним вопросом, как и где вы научились играть в покер? И Ильюшан ниже пишет, он не научился. Забавно. Ну, кстати, безусловно, доля истины в этом есть. То есть, как бы, совершенствоваться всегда можно. Так. Сергей, твое мнение откуп? Ну, вот эта серия, видимо, которая будет на старзах. Ну, я не изучал, я так мельком взглянул. Я говорю, что мне не понравились боины, там слишком много довольно дешевых турниров. Ну, как бы я с удовольствием приму участие во всех турнирах, которые будут хотя бы там, я не знаю, там по 200 долларов и так далее. Так. Сергей, надо делать перерывы, что покурить можно было сбегать. Не все же курят перед компьютером. Вот вы говорите, я, конечно, в данный момент курю третью сигарету. Но перерыв не будет, я уже буквально минут через 5-10, наверное, закончу. Потому что, честно говоря, я сегодня настолько у меня был какой-то, ну не скажу, что паника, да, перед эфиром, но я вот так проснулся, буквально, как Сашка пришла где-то минут за 50 до начала эфира, быстренько меня приготовил вот этот стейк, и я так как-то понять не знаю, о чем говорить, еще вот так, выпил так быстро вина, и у меня какая-то паника началась, думаю, ну о чем я буду говорить? Говорить вроде не о чем совсем, хоть бы вопросы какие-то были, потому что вообще не представлял о чем. Ну, как обычно, по ходу разговора какие-то вопросы появляются. Вот. Ну, в принципе, это все, конечно, переливание с пустого в порожнее. Сергей, любишь отдыхать? Трэшить в ночных клубах. И вообще, ты как относишься к тусовкам такого формата? Я в этом плане совсем не тусовочный человек. То есть я не хожу, не хожу никакие ночные клубы, никакие тусовки и так далее. Хотя понимаю, что может быть это как-то не очень, скажем так, современно, да, но вот такой человек. То есть мне как-то по душе более какой-то... Мне больше нравится хорошая компания и ресторан, чем какой-то ночной клуб и громкая музыка и тусовка. То есть у меня лучше, чтобы музыка была приглушенная и тихая, ресторан, хорошая компания, где можно нормально пообщаться, поговорить. Наверное, я в этом плане уже слишком старый для ночных клубов. Сергей, какой твой любимый стадион? Сразу я читаю такой вопрос, на ники не смотрю. Но когда прочитал этот вопрос, сразу посмотрел, какой вопрос. Естественно, этот вопрос от Стаса Ястирана, который увлекается сейчас очень стадионами. И на форуме у нас как раз, по-моему, даже завел ветку стадионы мира. Вот мой любимый стадион – это Emirates в Лондоне. Мне он очень нравится. Это, по-моему, один из самых современных стадионов. Вот. Очень, очень уютный, очень удобный. Мне очень этот стадион нравится. Как бы, ну, есть еще стадионы, которые у них, может быть, какая-то, что ли, я не знаю, аура. Вот в Барселоне тот же Nou Camp, да? Мне как сам стадион он не нравится. Вот, но находиться на нем приятно. Вот, может, не знаю, какая-то атмосфера, что ли, вот. Хотя сам стадион, например, конечно, уступает огромному количеству. Если бы был вопрос, какие стадионы, какой твой нелюбимый стадион, я бы, не задумываясь, ответил бы Лужники. Я считаю, что нельзя футбол смотреть в таких условиях, на каких смотрят его люди в Лужниках. Когда ты, даже покупая хорошие места, ты сидишь до поля 60 метров, вот, но это не футбол. Вот. Стадион нормальный, должен быть чисто футбольный, конечно, чтобы зрители находились прямо рядом с полем. И тогда даже с дальних мест, с высоких, вы прекрасно все видите, чувствуется атмосфера игры. Ты прям чувствуешь эту игру. А когда ты в Лужниках, ты даже купишь в VIP какие-нибудь хорошие места, там идет огромный там ров, еще что-то, потом легкоатлетические беговые дорожки. Начинается стадион, ты не знаю, такое ощущение, что ты на самом деле присутствуешь не на стадионе, а просто смотришь по телевизору футбол. Ров пишет, я уже просто все подряд спрашиваю, так как обещал, что с вопросами проблем не будет. Но на самом деле я немножко боялся, что эфир спонтанно собрали, неожиданно, только днем решили. Я думал, что анонс как бы поздновато и мало людей будет, но я смотрю, что довольно много очень людей слушает. Только вот я смотрю, сейчас, ну, только зарегистрировано, там 240 человек, да, реальная цифра слушающих намного больше. Вот, поэтому, конечно, вопросов достаточно. Таня пишет, про лужники всего в 747 раз рассказал, только включил. Ну, Тим, я хочу сказать, что ты, наверное, как один из моих фанатов, слушаешь все эфиры, а многие люди вот сейчас слушают его впервые, да? И поэтому, естественно, мне приходится вопрос есть, я на него отвечаю, и, естественно, какие-то повторения присутствуют с предыдущими эфирами, от этого никуда не уйти, поэтому я прошу за это прощения, но это как бы ничего с этим не сделать, потому что не все же люди слушают каждый эфир, постоянно задают вопросы, которые, мне кажется, мне уже даже нет сил на них отвечать, потому что я уже, ну, 100 раз отвечал, например, на такой вопрос, да, но как бы приходится снова отвечать. Вот как раз только про это заговорил и вижу. Джипси, откуда прошло твое прозвище? Вот, к примеру, вопрос. Ну, сколько я на него раз отвечал? 100 минимум во всех интервью и так далее. Вот. Сергей, какие блоги на форуме вы читаете более или менее постоянно? Ну, к своему стыду, читаю очень мало. Я просматриваю колодцы друзей. То есть я смотрю колодцы Ильи, Вани, Лики, Стаса. Там смотрел, когда там, стадионы, тему. То есть как-то вот что в жизни, скажем так, близких людей происходит. И Форхейли заходил, но там у меня проблема. Я знаю, что это он очень круто пишет. У человека великолепное чувство юмора, там поставлена речь, все. Я бы с удовольствием читал, но у меня какая-то вот в плане чтения то ли лень, не знаю, почему так. Я решил, ну, Форхейли надо почитать, прочитаю. Открыл, прочитал страниц, наверное, 7-8, и все. На этом все закончилось. То есть в следующий раз я уже не смог вернуться. И когда я вижу, что у него там какие-то, кого-то кто-то написал, ну, к примеру, там Soul, да, красно выделено же у нас. Значит, Soul написал там в тему «Дневник неталантливого регуляра». Я зайду, почитаю. Но как бы так вот регулярно не читаю, не слежу. То же самое с колодцами Хинта, например. То есть там, если вижу, кто-то написал, зайду, там какие-то темы почитаю. Вот. То есть чисто случайно как-то попадаю. Например, вот я даже не знал, что в колодце у Гампа, у Леши Макарова там пост практически про меня был. Я только сегодня случайно об этом узнал. Вот. «Купаешься ли ты, в скобках, у соли на крещение?» Нет, я не, скажем так, человек не религиозный, и не соблюдаю никакие такие вещи, и Сашка, насколько мне известно, тоже. Джипси не слэмится на концертах, Форхейли негодует. А Форхейли слэмится? Я даже, честно говоря, не совсем уверен, что я точно понимаю, что это слово означает. Вот, концерты, я уже говорил, да, много раз. Концерты, для меня вот концерт это Элтон Джон в Лас-Вегасе, да, вот это мне по душе. Так, ставки пошли. Толкаться в толпе, вот подсказка пришла, блин. Ну да, толкаться в толпе я не люблю. Даже когда на Элтон Джона я ходил, у нас были очень хорошие там VIP-места, рядом со сценой, вот это по мне. А вот толкаться в толпе, слэмиться, да, это не по мне. Так, сейчас я еще объявлю, за что нужно сегодня болеть. Так, NASDAQ поставил Вашингтон, Нью-Джерси. Победитель матча Вашингтон. 1.93. Ну, сумму не буду озвучивать. Сумма большая. Сегодня в матче Вашингтон, Нью-Джерси все должны болеть против Вашингтона. И тогда будет вам счастье. И мне, соответственно, тоже. То есть Вашингтон должен, кстати, не выиграть у Нью-Джерси. Надо такое сделать, чтобы все люди ауру свою нагнали, и NASDAQ проиграет. Джипси как-то развивал свою игру. В каком виде проводил анализы, работал над ошибками, читал ли литературу? В общем, путь самосовершенствования. Сначала все на путем проб и ошибок и так далее. Вот. Но я думаю, что у меня как бы склад ума и характера к покеру достаточно подходит, за исключением тильтоустойчивости. Даже это, наверное, вот не то, что проблемы с тилтом. Я тильтую по каким-то странным вещам. Я тильтую не то, что даже когда проигрываю, а именно когда вот человек неадекватно сыграет. Вот это меня больше выводит какой-то тилт. Я это связываю, так думаю, что, наверное, это отголоски того, что я довольно серьезно занимался профессиональным спортом, да, особенно в легкой атлетике. Как бы, если ты лучше готов, ты всегда выиграешь. Там какое-то чувство справедливости всегда есть. То есть ты не можешь проиграть бэтбитом. У меня был один раз бэтбит на чемпионате СССР в Запорожье, когда после первого дня, ну, многоборье проходит 2 дня, после первого дня я был, ну, современным языком говоря, чип-лидером, да, вот, по очкам пошел большим запасом, и первый вид второго дня, это бег с барьерами, и я просто упал, запнул за барьер и упал. Ну, вот такое может произойти случайно. Вот это был бэтбит, реально. То есть я был сильнее соперников, но я проиграл тот чемпионат. Чемпионат СССР был, да, в Запорожье проходил, я помню, в зале. Вот. Но это какое-то редкое. А так, в основном, как бы, в спорте, кто сильнее, тот и победил. И, наверное, вот какое-то чувство несправедливости, когда я вижу, что сидит какой-нибудь там, я не знаю, Илюшан, например, да, и просто выигрывает у меня Мазу, там, или там итальянец какой-нибудь играет. Покер, но вообще не в ту сторону что-то делает. Непонятные вещи, и там обыгрывает, там, я не знаю. Ну, много примеров можно привести, когда там Джерри Янг или Джейми Голд стали чемпионом мира и так далее. Вот это еще нормальный пример, на самом деле, в турнирах, то на Кипре, то, что там Ливанс творят, например, гораздо больше. Вот это меня вгоняет в тилт, да, когда человек там префлоп закалировал, там 4 бет, например, там с 8-4 разномастными, и поймал свои 8-4 и выиграл. Сергей, какая страна, где говорят на английском, наиболее пригодна для жизни, на твой взгляд, кроме США? Ну, я две страны выделю. Это, конечно же, Англия. Мне очень нравится Лондон. В обоих этих странах, которые скажу, есть свои как бы плюсы и минусы. В Англии плюсов огромное количество. Великолепная страна, очень мне нравится. Население мне очень нравится, как бы, ну, люди. Как бы, вот по тому, что там происходит, я бы с удовольствием дожил. Но большая проблема цены. То есть цены на недвижимость просто нереально высокие. Лондон самый дорогой город, ну и все остальное, там, я не знаю, проехать там, по-моему, в автобусе одну остановку будет стоить, по-моему, $3 и так далее. Вот, то есть достаточно большие цены. И еще я бы выделил Австралию. Великолепная страна тоже, вот очень, ну, кто, ребята, вот ездили со мной в Австралию, я там был, по-моему, 4 раза, я уже не помню. Вот, очень приятная страна во всех отношениях, и природа, и все вот, сами города, вот тот же Мельбурн, красивый, хороший город, и буквально ты садишься на машину, никаких пробок, ничего, ты через 10 минут уже дикая природа начинается практически. Ездили там в водопады, все, ну вообще много, почему можно сказать, что не зря Мельбурн постоянно, год из года занимает, он вообще каждый год первое место занимал, есть такой список, как бы, городов, наиболее пригодных для жизни. Вот Мельбурн все время был на первом месте, сейчас, по-моему, там на втором или на третьем. Тем не менее, он всегда в топовых городах. Но здесь другая проблема расстояния. Очень далеко находится, ты оторван от мира. То есть даже покерному игроку там какие-то турниры ставят или еще что-то. Ну, то есть совсем вот оторванность. То есть проблема есть там и там. Но вот эти две страны я бы выделил. Конечно, это Британия. Я даже не сказал бы только Англия, наверное. Я, хотя, кстати, не был в британских. Вот я не был ни в Уэльс, там, ни в Ирландии, ни в Северной Ирландии, нигде не был, только в Англии. Вот я бы выделил Англию и Австралию. Ух, какая тёлочка, сейчас на что, где, когда. Я когда прочитал вопрос, я уже сказал, что я обычно сразу смотрю на ник, и я был уверен, что это хулиган должен был написать. Ух, какая тёлочка, сейчас на что, где, когда. Ну, это написал какой-то ник Рафаэль. Видимо, у нас появляются последователи хулигана. Джипси, во скольких странах ты был, и где самое большое тебе понравилось? Ну, во скольких странах я не могу ответить. Я даже, наверное, не смогу посчитать. Это даже, кстати, бывают, знаешь, такие ситуации, что я не могу вспомнить, был я в стране или нет. Вот даже до такого доходит. Ну, это, конечно, не экзотические страны, а вот в Европе. Но в Европе практически во всех уже был. За исключением, я не был в Португалии. Вот она так далеко как находится. Так получилось, что я в Португалии ни разу как бы не заезжал. В каких странах был, не могу сказать, но это количество, ну, не знаю, так на скидку, ну, не знаю, может, 40. Вот. А где больше всего понравилось? Но опять несколько стран надо выделять. Каждый правда. Я отмечу, Англию мне очень нравится, Англия, мне очень нравится Австралия, мне очень понравился Сингапур. Вот, прекрасная страна. Вот. Ну, не знаю даже. Много стран, наверное, можно выделить. Джипси, ты сектор газа слушаешь? Ну, кстати, помню какие-то времена, не то чтобы я сам его слушал, но один из моих, скажем так, приятелей, друзей, в те времена это было еще мне там лет, ну, спортом еще занимался, лет там, наверное, 16, да, вот в то время сектор газа он слушал, то есть я как бы все их композиции знал наизусть. Сергей, на покеров заходите почитать там что-нибудь? Заходил частенько, вот последние, наверное, неделю уже не было, давно не было. А так, в принципе, да, иногда захожу, смотрю, что там происходит. Ну, так, скажем так, наверное, с периодически где-то раз в 5 дней. Открываю вот и смотрю вот эти, что там, какие, кто статьи написал. То есть, может быть, что-то могу и пропустить. Если с главной что-то исчезает у них за 5 дней, то, конечно, что-то интересно могу пропустить. Сергей, как переживаешь жесткие переезды? В этом плане, мне кажется, я более тильтоустойчивый сейчас стал. То есть, я еще раз говорю, что если, например, я вообще особо не расстраиваюсь, вот как вот когда на ВСОПе, да, ну, важнейший турнир, там, вот 45-е место, когда я занял, я 100 колынов проиграл, почти все сверху. Ну, там как бы получалось, что люди должны были их поставить, там, да, в большинстве случаев. Некоторые, конечно, не должны. Например, я там проиграл туз-король в король-9, там непонятно, зачем король-9 человек поставил. Но, тем не менее, когда ты ставишь две дамы в туз-король, да, ну, открывается король потер. Важнейший алын, там понятно, что уже когда так глубоко прошел, цена каждого алына в деньгах очень большая. Даже какого-то не тилта, ничего нет, потому что, ну, так должен был человек сыграть. А вот если бы я бы, как бы, вот, Чионг, который проиграл Кандио раздачу, когда тот 6-7, по-моему, у него рука была, да, на флопе. Нет, 7-5, на флопе 6-5, по-моему, он выстрелился против тузов. Естественно, свой раннер купил в очередной раз. Вот такие раздачи меня бы точно в тилт бы вгоняли. Важные. Сергей, как ты относишься к новой эре покера? К эре Вилью и тому подобного? Ну, вы знаете, я не так много играл с Иксаном. Мне трудно оценить его уровень игры. Результат у него хороший. Если вы посмотрите его статистику, да, человек показывает результат. Это уже достойное уважение. Я понимаю, что там, опять же, кого я привел в пример, тот же Джимми Голд, да, или Джерри Янг, тоже у них, если взять их всю дистанцию, у них там сумасшедший рой и так далее. Но я так думаю, что все-таки Иксан показывает. Хотя, честно скажу, я смотрел несколько раздач его, которые вот выкладывали где-то все. Мне не понять ход мысли. Я не могу сейчас грубо сказать, да, что это вообще в никуда. Ведь раз человек так играл, он чем-то, например, если он там открывает ту 7 разномастный и платит потом большой 3-бет, там, на четверть стека, ну, чем-то же он руководствуется. Ведь понятно, что математически это невыгодно. Но раз он так играет, видимо, у него есть какие-то свои, может быть, рицы на оппонента или еще что-то. Я не могу объяснить некоторые его розыгрыши. Мне кажется, они сильно минусовые по чисто по математике. Ну вот, но человек показывает результаты, значит, что-то знает, что я не знаю. Вот. Поэтому отношусь абсолютно нормально. Вот. И поэтому ну, сосилох не буду писать в чате, как меня просили. С Элтоном Джоном толкаться в толпе опасно, написал человек. Элтон Джон, кстати, там вот мы были на VIP-местах, и можно было выходить прям в конце самой сцены. То есть мне даже удалось такая вот честь постоять прям рядом с Элтоном Джоном, послушать, как он вживую поет прям буквально там в 40 сантиметрах от него. Не знаю, опасно это было или нет, но вроде нормально все прошло. Серега, ты играешь в доту? Нет, не играю в доту. Здравствуйте, Сергей. Илья говорил, что вы знаете, кто такой Скаут 326. Не могли бы примерно сказать, что это человек? Вы знаете, я много чего как бы знаю, вещей, которые многих интересуют. Но есть вещи, которые можно сказать, да, а есть вещи, которые говорить, ну, нельзя. Вот, поэтому на этот вопрос я не могу вам ответить. Не то, что мне там жалко, да, но если человек сам не хочет, чтобы его знали, то зачем об этом рассуждать? Сергей, знаешь ли известных русских людей, играющих на старзах? Политики, актеры, олигархи. Ну, знаете, сейчас я ведь как бы не вращаюсь вот в этой среде, вот в политиках, актерах, олигархах, да, где раньше я, конечно, знал, кто там из них играет, и где там, и что, какие-то такие вещи знал. А сейчас я как бы абсолютно в этом кругу не общаюсь, я только с покеристами общаюсь, поэтому абсолютно не знаю. Ну, вот сейчас везде писали, там, ну, там, Бухаров там играл, да, играет там, никого известен всем. Но это его не назвать какой-то звездой такой большой. Вот. А по поводу политиков, актеров или олигархов нет, у меня никакой информации нет. Сергей, что больше нравится, Холдом или Амаха? Ну, я Амаху, если бы с любой другой игрой сравнили, я бы еще задумался. А так, я Амаху практически не играю, я вынужден играть только в микс-играх. Хотя сама игра мне нравится, и как ни странно, у меня в микс-играх у него приличные результаты. Если мою статистику смотреть по Амахе, в микс-играх я практически всегда играю ее в приличный плюс. У меня такое впечатление, что даже вот в этих составах, где все люди готовы только показать, у кого больше яйца, да, и железни, так скажем, и поставить как можно больше денег в пот, ни на чем. По-моему, мой стиль выставляться только на нациях приносит плоды. Но единственное, что последние дни он как бы не очень приносит плоды. Я вот, например, сейчас играл, когда хедзапы. Ну вот с Калюни мы играли, да. Я несколько раз, конечно, поставил. Ну, просто жесть, конечно. Я выставился, например, ну, в большой алын. Ну, как обычно, я поставил такую руку топ-сет на доске без стритовой. И нас флеш-дро. Вот такая скромная рука. Просто топ-сет и нас флеш-дро. У человека был совпадение среднее. Флеш-дро меньше, чем у меня, и гадшот. Вот. Ну, вот этот гадшот как раз все и решал, на самом деле, в этой раздаче. Я ее проиграл. И несколько таких раздач я проиграл довольно тяжело к вымаху, конечно, в последнее время. Так, Сергей, только честно, близ, какая нужна сумма или что должно произойти в твоей жизни, чтобы ты оставил покер? Да не нужна никакая сумма. Были у меня достаточные деньги для комфортной жизни. Вот. Я покер не оставлял, а только играл все дороже и дороже. Вот. Проблема в том, что не становится игр. Но я думаю, под меня, может быть, становится. Ну, допустим, сейчас свалились бы на меня какие-то деньги нереальные. Да? Я пошел бы, я купил билет и выиграл бы 100 миллионов евро, к примеру. Вот. Тяжело бы мне было играть, там, скажем так, 100-200 микс-игр, да, или что такое. Нужна была бы игра соответствующая, дорогая. Что-то бы искать такую игру, ну, вот Макао там или еще что-то. Вот. Но дело же не в деньгах. Я же играю не для того, чтобы там деньги заработать. Ну, нравится сам процесс, вот, соперничество. Сама игра доставляет удовольствие. То есть деньги тут ни при чем. У меня было достаточно денег для того, чтобы просто забить на покер, на все и просто спокойно жить. Вот. Но это никогда не интересно было. Джипси, смотри, какой популярный эфир у тебя. Почему так редко его проводишь? Давай почаще, раз в месяц, например. Да вы знаете, ну... Ну, реально, вот, ну, что, мне вот рассказывать нечего. Получается, что это скорее даже не эфир, а просто ответы на вопросы. Вот люди задают вопросы, я на них отвечаю. Но вопросов все меньше и меньше становится. Я на большинство из них уже отвечал, да, и получается, что уже просто 80% я просто повторяю, что было в предыдущих эфирах. Может быть, попозже, когда будут какие-то, может, больше поездок, особенно во время СОПа, когда какие-то события происходят. Да, там можно делать эфир, особенно во время СОПа. Потому что там много каких-то событий происходит, какие-то интересные вещи, есть какие-то веселые истории, есть что рассказать. А сейчас. Мне реально просто даже, ну, что там на Кипре происходит? Ну, вот то, что, блин, голый БВД в номер там кому-то ворвался. Вот, все, мне не рассказать даже не о чем особого. Сергей, тебя девушка когда-нибудь бросала, и что делать, шлюх вызывать? Зачитал я так сразу вопрос. Я не знаю, как это. Нет, девушка меня никогда не бросала, но я очень долго жил со своей первой. Ну, я так говорю, жена, хотя официально не была жена, но практически это жена. Мы прожили 10 лет, душа в душу, прекрасные были. Отношения, видимо, просто срок очень долгий. Так уже получилось, что мы, скажем так, по обоюдному согласию как-то вот так постепенно расстались. Она как раз вот буквально на днях недавно вышла замуж в Италии. Вот такая была, ну, она довольно известная была личность, победительница конкурса «Мисс Красоты» местных, как бы, ну, вот, как бы, вообще, не ругаясь, чего, никто никого не бросал, но вот 10 лет прожили душа в душу. Вот, и вот Сашка сейчас, мы, вот Сашка, мы бывает иногда там что-нибудь там поссоримся, там, может, там она обидится на меня, реагирует на нее, но такого, чтобы там до расставания доходило, нет, такого, я думаю, что и не будет. А по поводу второй части вопроса, что делать, шлюх вызывать, ну, я не знаю, я могу вам альтернативу предложить какую-то, но я думаю, что это уже каждый сам для себя должен решать. Так. Сергей, планируешь ли сыграть турнир с Баином 1 миллион долларов? Ну, может быть, я его и планирую, но где же этот миллион взять? Нет, конечно же, пока не планирую. Хотя в былые времена, не задумываясь бы, сыграл бы. Не задумываясь бы, сыграл бы по миллиону. Сереж, ты смотришь «Дом-2»? Давно не смотрю, но когда-то был такой период, что я так получалось, что я его смотрел. Не то, что прям я внимательно ждал это время, включал телевизор, такой, но я был в курсе, что там происходит. Вот у меня с тех времен остались вот эти вот, как там, Оля Бузова, «Солнце», да, вот кто в то время. Я не знаю, кто сейчас там есть. Водонаева Алена, кто там еще там, уже не помню. Рома какой-то, он был друг, по-моему, Оли Бузова. Вот и у меня до сих пор как бы в памяти такие вещи есть. Но так, конечно, я очень давно уже не смотрел. Что такое токен безопасности PokerStars? Ну, это такая штучка, ее можно заказать. Она очень важна для того, что когда, например, у вас просят деньги, типа, слушай, займи на PokerStars денег, а ты говоришь, а у меня токена с собой нет. Вот так тебе неудобно, человек? Вот, ее, в принципе, я думаю, люди только за этим покупают. Потому что другого как бы особого смысла в ней нет. А так очень удобная штука, что просто говоришь, токена нет и все. Вот, на самом деле, это штука, которая каждый раз выдает разный код, по которому... Ну, у меня без токена есть такая фигня, на старзах мне сделали, ну, сами уже старзы, что я когда захожу, я набираю свой ник, пароль, а потом у меня выскакивает такая табличка, где нужно еще определенный код там набрать, там цифры в разных порядках как бы разбросаны. Вот, своеобразный такой токен. Ну, немножко такой, ну, токен, ну, по-моему, там копейки-то стоит, можно, в принципе, его заказать. Сергей, какое последнее яркое событие в жизни? Да у меня, не знаю, много ярких событий постоянно происходит. Вот, так что даже не знаю, какой выделить из них. Так. Сергей, тогда поправлюсь вопросом про сумму. По-твоему, есть что-то более важное в жизни для тебя, чем то, что могло тебя заставить оставить покер? Ну, тяжелый очень вопрос, сложный. Но более важное, конечно же, семья, наверное, какие-то, я не знаю. Вот, ну, но заставить оставить покер, ну, это я не знаю, если мне вдруг кто-то поставит, если Сашка мне вдруг сейчас зайдет и скажет, что все, выбирай, или покер, или я. Вот только так, если. Вот, ну, я, наверное, так и выбираю людей, и они, может, меня выбирают так, с людьми сходишь на том основании, что я понимаю, что такого никогда не произойдет. То есть люди, мы в этом плане близки, а сама лудоман тот еще. Катать любит не меньше меня. Сейчас у нее нет ников, вот ей старзы же закрыли, так она меня уже достала, что давай, мне нужно новый ник делать, как мне сделать ник, я хочу катать, я буду по банкролу играть, буду разрывать раз и так далее. Вот это каждый день я слушаю. Так что не думаю, что она когда-то... Скорее я, наверное, приду как-нибудь и скажу, что или покер, или я. Вот, чем она ко мне. Так. Сергей, а как насчет обсуждения в эфирах каких-то покерных концепций или стратегий? Ну, то есть делать эфиры на эту тему, а не только разговор о жизни. Тут можно много найти тем пообсуждать. Я, кстати, не против, я с удовольствием бы пообсуждал бы, но я не хочу обсуждать какие-то вещи, которых я не разбираю. Например, по поводу лимитных игр, может быть, и по поводу МДТ, я с удовольствием бы обсуждал бы какие-то вещи подобные. То есть я, в принципе, не против. Единственное, что как бы я думаю, что не такой большой аудитории это будет интересно. То есть достаточно все-таки узкая будет аудитория людей. Серега, как назовешь своего сына? Может, Скотти Нгуен? И будет ли он играть в покер? Будет ли он играть в покер, я не знаю, конечно. Я думаю, что не мне решать. А как назову, тоже, опять же, не знаю. Но вероятно, что я назову его Скотти Нгуен, довольно-таки низка. Я не знаю, что должно случиться, чтобы сын назвал Скотти Нгуеном. Ну да, вот человек пишет голый БВД, вот оно яркое событие. Но, к сожалению, сам я этого не видел. Если бы я, например, спал там мертвым сном, да, открыл глаза и передо мной бы стоял голый БВД, я бы, кстати, особо не удивился, потому что у меня в жизни довольно много интересных вещей происходит постоянно. Вот, ну я бы, конечно, удивился бы, но как бы для меня не было, я бы не выбежал из номера, не побежал вниз жаловаться и кричать, что меня там хотят отыметь, как сделал тот человек, который там спал. Джипси, молодые начинающие покеристы, которые тебя слушают, на тебя ориентируются, им нравится тебя слушать и задавать тебе разные вопросы. Тебе нравится чувствовать себя нужным народным массам, чувствовать себя идолом или вождем? Мне кажется, я, наверное, в чем-то тщеславный человек. То есть я не скажу, что, знаете, вот как есть такие, ой, да как я вот вообще, как надоели эти журналисты там и все. Но это я не про покер говорю, не про покерных людей, а вообще вот часто смотришь, какие наши люди там из Бомонда, да. Вот, может быть, кто-то из них говорит искренне. Я не могу сказать, что мне как бы вот такая, скажем так, известность чем-то мешает. Но я не могу сказать, что у меня прям вот какое-то такое вот прям желание. Иногда мне хочется, вот было такое, наверное, месяца 3-4 назад, когда я думал, что поменьше буду в колодце писать, там отвечать как-то. Ну, не хочешь, чтобы твоя жизнь была под каким-то микроскопом, да? Жизнь я не имею в виду какая-то бытовая, а то, что вот ты играешь, постоянно много народу смотрит, вот, и так далее. Но, в принципе, я не знаю. Ну, наверное, как у любого человека. Я не скажу, что я прям очень хочу быть, как вы написали, идолом или вождем. Такого у меня, конечно, нет. Но, с другой стороны, определенное тщеславие у меня присутствует, и какая-то определенная известность, она все равно достаточно приятна. Скажи, плюс Сашке ник на PS и пускай ее на лимит 10, 20 и 30, 60. Ну, кстати, по поводу лимита 10, 20, 60, я уверен, что она побьет и 10, 20, и 30, 60 побьет в раз. Она прилично играет в раз, очень даже прилично. Вот. А по поводу ника, у нее нет ника никакого, поэтому он ей нужен. Почему Соли забанили ник на Старзах? Ну, долгая история, по-моему, рассказывала, что она... как же там получилось-то? Блин, ну очень это долго все. Смысл в том, что она выиграла какой-то турнир, и второе место заняла, по-моему, по 11 или по 20, получила там типа 3000 или что-то, я уж не помню. И они решили, что типа я за нее доигрывал. А я в это время играл там дорогущие игры, 100-200 несколько столов раз, вот именно же в это время. Она играла вообще в другой комнате, я даже не знал. И началась там какая-то перепалка у нас со Старзами. И они не вообще, я считаю, что абсолютно без причины, вот просто ей забанили ник и все. Типа, что с одного IP играем, и типа, что там не сама она играла, и все такое. Вот, очень как бы это обидно и несправедливо, потому что она действительно сама играла весь турнир. Вот, и так далее. Пелевина читал последнее? Многие читаешь вообще? Вопрос от Миши Савина, от Бетсида. Я не читал, я стараюсь откровенно все говорить, да, я понимаю, что он скажет, ну, я сейчас нет времени, там, читал, ну, что-то ранее читал. Я вообще не читал Пелевина ничего. Я понимаю, что это стыдно, как бы, ну, вот такой, как бы, какой вопрос, я, как бы, честно отвечаю. И вообще читаю очень мало к своему стыду. Ну, даже я не могу сказать очень мало, я просто не читаю. Я читаю вот сейчас вот сообщения ваши в чате, форумы иногда читаю, новости какие-то в интернете. Вот, и максимум, что я печатное, что я читаю, это только когда в самолете, перед самолетом я покупаю «Спортэкспресс». Вот когда я куда-то лечу, я покупаю «Спортэкспресс», вот это все, что я читаю, печатаю. То есть я не читаю никаких книг, ничего, я не горжусь этим, я понимаю, что это очень стыдно, но так вот как-то получается, что то ли времени нет, не знаю, может быть, даже не понимаю, почему, на самом деле. По идее, это должно быть интересно, но как-то не могу для себя даже объяснить, почему я не читаю. Ну вот так вот отвечу, что не читал ничего и, к сожалению, не читаю. Так, Сергей, Путин или кто-то другой? Я стараюсь сейчас не обсуждать никакие вот такие политические вопросы, но Опять же, если я еще недавно говорил, что мне очень не нравится то, что происходит в стране и так далее, там все такое, я по-прежнему придерживаюсь этой точки зрения. Мне не нравится то, что мы совсем ушли от демократии. То, что я смотрю по телевизору, там, включая там, Первый канал, НТВ или где-то, ну, в новостях, ну, мне просто противно реально. Ну, что это такое? Если на митинге выходит, там, не знаю, там, 50 тысяч человек, а я включаю в этот день новости, я нахожусь на Кипре, там нет ни слова вообще, как будто их нету просто. И только в вечерних новостях уже, когда шум поднялся, стали там что-то освещать. Но это не дело, как бы, но это уже напоминает Северную Корею. Вот. Это мне не нравится. Но, с другой стороны, есть много вещей, которые я понимаю, что они, допустим, если, образно говоря, Володеньку сместить, да, и кто-то другой придет к власти, скажем так, из оппозиции, то я понимаю, что, ну, в целом для страны, тут как бы важно понимать вот свои интересы там, учитывать, или, в общем, вот как правильно сегодня у Саши, конечно, когда шел в колодец, там дискуссия развернулась по поводу казино, и он очень хорошо, правильно ответил, что для меня это было очень невыгодно, что казино закрылись в Москве, да, но рассуждая здраво, я понимаю, что для страны это правильно, что вот так же здесь и я хочу сказать, что я понимаю, что всеобщее демократия, ну, мне там было бы там одно что-то выгодно, да, но это будет хуже, там, скажем так, для старшего поколения, которые всю жизнь отработали там и там, имеют там копеечные пенсии и так далее. Вот, поэтому вопрос такой, не хочу углубляться в эту тему, но если коротко ответить, Путин или кто-то другой, все-таки я все равно вот сказал бы кто-то другой. Хотя сейчас он уже очень близкий, ну, такое пограничное у меня мнение. Сергей, можешь сделать эфир в формате «Эхо Москвы»? Вопросы можно заранее написать. Ну, объективно, эфир – твой самый рейтинговый продукт сайта. Ну, по поводу самый рейтинговый продукт сайта, я, кстати, так не думаю, вот почему-то так говорить, но я, когда смотрю рейтинги моих эфиров, они достаточно невысоки. Вот, поэтому я не уверен, что это самый рейтинговый продукт сайта. Например, если вы посмотрите какой-нибудь там, ну, я не знаю, образно говоря, Double Belly Buster, там, да, там будет рейтинг 350, а у моего эфира рейтинг там, дай бог, 100 будет, да, то есть я не думаю, что это самый рейтинг, во-первых, вот, во-вторых, мне как бы вот это интерактив больше по душе, то, что вот я вижу вопросы, честно на него сразу отвечаю, а не то, что я заранее выбрал вопросы, придумал на них ответы и так далее. Я человек достаточно искренний, то есть мне легче вот прямо сразу вот так вот впрямую отвечать на вопросы, которые задаются. Сергей, что не знаете о крупной кэш-игре в Минске? Как там составчик, как регулярно она проходит? Ну, я в курсе про эту игру, но деталей особых не знаю. То есть я знаю приблизительно, кто там играет, знаю. Но я даже не буду их в эфире называть, потому что они неизвестны, эти люди, скажем так, в широкой онлайн-аудитории. Это чисто офлайнеры, которые там играет, например, человек, с которым я много времени отыграл еще в GR. Много он там, ну, играл. Вот, и потом в играх дорогих Шангри-Ле, вот он там в Минске играет. То есть, да, я знаю, кто там играет, знаю про эту игру. Вот, но как бы я думаю, что для основных масс ничего интересного здесь нет. Так, ну все, Сергей, я как обещал вопросы, так и сделал. К счастью для себя, удаляюсь на увеселительное мероприятие. Спасибо за эфир, Сергей. Ну это как раз, мне кажется, вот как раз знак, что эфир можно заканчивать. Тем более, я честно скажу, что я думал, что, ну, планировал сегодня ввести его ровно час. Вот, получилось, что он идет уже 2 часа. Поэтому уже и так слишком много я провел. Извините, если что не так, потому что раз уж мне тут Сашка пришла с листочком бумажки про какой-то позор, написала, что я так пьян, может быть, действительно, я немножко был какой-то момент выпивший. Хотя, честно говоря, я вообще выпивший. Я ни разу пьяным в жизни не был. У меня не было такого состояния, что я вот что-то там чувствую, какой-то там туман в голове. Что-то. Но я вижу вот людей пьяных, я вижу, что они не совсем адекватны. У меня как бы в жизни такого состояния никогда не было. Поэтому надеюсь, что... Ну вот еще вопрос последний, Бетсида, отвечу, потому что вижу, что он длинный, тем более Бетсида я не могу пропустить вопрос, просто к Мише Савиному, настолько это как бы, ну вот человек разумный, всегда такой корректный, мне настолько нравится его вообще, ну, насколько он вот, как сказать так, спокойно ко всему относится, рассудительно, поэтому вопрос его зачитаю, сам его еще не видел. Сережа, тебя не задевает несколько снисходительное отношение к тебе со стороны опытных офлайн игроков? Мол, Джипси короля в раз защищает, и все смеются вокруг. Когда Мазы на стопе ставили в этом году, очень много наслушался подобного. Наоборот, меня это радует. Я даже стараюсь всячески это поддерживать. Например, люди, которые говорят, что я защищаю короля в раз и так далее, я всем им предлагаю. Пожалуйста, я все время сижу на столах 100-200 в раз. Садитесь и заберите мои деньги. Вот. Поэтому я, наоборот, стараюсь этот имидж поддерживать. И на самом деле... Почему вот такие байки часто и пошли, что я никогда не противился тому, что про меня рассказывали какие-то истории. Вот даже сейчас, вот мы когда играли на Кипре, Зая говорит какие-то раздачи там мои там из Шангри-Лы, из бывшего. Я знаю, что такого на самом деле. Это вот слухи этим полнятся. Даже еще не так давно, когда я уже там уже без денег был, и все, вот играли мы как раз, по-моему, в Одессе, где, скажем так, на одной из твоих родин турнире, когда Сережа Певдор Когда я помню, я его выбил, и ко мне подходит Илья Городецкий, говорит: слушай, ну ты, конечно, красавец, ты сыграл прикольно, блин. А раздача абсолютно стандартная. Мы поставили там по 3% стека по терну, а по риверу, когда у меня закрылся нас, я просто выиграл, ну, поставил алын, он заплатил. Вот, то есть там все абсолютно вообще идеально сыграли, раздача, никаких проблем нет. Но он ее рассказал совсем не так. Там небольшая маленькая мелочь, что поставили фишки не по риверу, а по терну. И все. И уже все меняется. И уже, смотрю, весь зал знает, что я выбил Серегу Певзнера, поставив все фишки в начале турнира чуть ли там не на флешдро. Да? Вот. И таких историй огромное количество. Ну, если люди так как любят рассказывать про меня, я только этому рад. Потому что мне приятно, когда про меня думают, что я так вот играю, такие истории сочиняют. И то же самое по всем лимитным играм, это снисходительное отношение. Во-первых, оно исходит буквально только от нескольких человек. От нескольких человек, которые, скажем так, это супернацисты. Супернацисты. И они думают, что любой другой стиль игры, он как бы не имеет права на жизнь. А на самом деле в лимитном покере, особенно на коротких столах, их игра не годится. И проигрывая деньги в этих ставах, они не понимают, почему это происходит. Вот, им кажется, что они вот это делают все правильно, нигде лишнего никогда не заплатят, правильно выкинут карты. Но если посмотреть, как играет, например, Андрей Заиченко, да, тоже может сложиться впечатление, что ой, да человек вообще в никуда там поливает и все такое. На самом деле он хороший игрок, он сильно играет. Вот, то есть это я как бы абсолютно таким отношением доволен и даже всячески стараюсь его поддерживать. То есть, если будет такая возможность, я всегда какую-то раздачку такую лишний раз сыграю. Например, если будут именно эти люди играть против меня, и у меня будет защитить короля в раз, например, ну, я математику абсолютно точно знаю в раз, да. Если у меня будет, например, очень близко, выгоднее выкинуть, но очень близко кол, то я всегда сыграю кол чисто из-за того, чтобы опять вот это услышать, его, ну, узнаю и так далее. Вот, чтобы хотя бы просто это все послушать еще раз, я обязательно такую раздачу сыграю. Вот, ну все, на этом тогда буду заканчивать. Огромное спасибо, что я удивился, что столько людей сегодня слушало, большое количество, так как в последний момент только объявили эфир. Приятно все-таки, что люди до сих пор их слушают и слушают одни и те же ответы на одни и те же вопросы. Вот, ну, надеюсь, что где-то, может быть, кстати, после поездки вот сейчас по Ближнему Востоку, если удастся вернуться, то надеюсь, что что-нибудь интересное, может быть, будет, может быть, будет что рассказать. Ну все, огромное спасибо всем, всех с Новым годом. Вот, и... Да и все, с Новым годом и все. Все, до свидания.